Хорошо, движемся дальше. Кто еще у нас? Ну, задайте. Видите, у нее чувство собственного достоинства какое сильное. Обычно, когда наглеют, я не реагирую. Садитесь. Садитесь, садитесь. Да, потому что стоя люди не могут слушать. Они могут только говорить. Видите, у нее сильное чувство собственного достоинства. Ей трудно отказать. Это называется успех. Это тема сегодняшней лекции. То есть успешный – это сильный человек, который, он как бы… Меня зовут Александра. Александра означает победительница. Ну, победительница. Хорошо. Сашенька спрашивает.
Когда я прожила опыт бизнеса, бизнес у меня был связан с детьми, и вся жизнь моя построена вокруг создания условий для детей. В данный момент я нахожусь в декретном отпуске и сейчас развиваюсь духовно. Но мне бы хотелось свою энергию применить в этой жизни, именно для детей.
Ну, правильно, у вас там есть хорошая судьба, все нормально. В чем ваш вопрос?
Вопрос. Сейчас мы планируем открытие частной школы, детского сада. У меня есть партнер, но девушка, она совсем под партнер, она.
Послушайте меня. Ваш партнер не является вашим партнером. Вы, видно, плохо разбираетесь в людях. Эта девушка вам не поможет. У нее очень суетливый, такой непостоянный ум человека, который то одно, то другое, то третье, то есть как бы она не является, чем она должна там заниматься?
Я организатор, а она именно методист и очень компетентный педагог. То есть у нас тандем.
Она методист и педагог, но она, ну, у ней очень нестабильное мышление. То есть она немножко плывет. Так?
Возможно. Там судьба у нее
Во! О! Вот, судьба. Не надо сейчас с ней ничего делать. Вы не сможете создать школу. И вообще у вас сейчас по судьбе вы школу создать не сможете. Сейчас. Вы сможете создать через 4-5 месяцев. Можете сейчас готовить ее. Но создать, включить, запустить вы не сможете сейчас. У вас на это нет сейчас судьбы, и человека, с которым бы мы работали, тоже нет.
Ну вот мое желание личное, это ехать, в общем, заниматься своим духовным развитием, и при этом я хочу отдавать энергию свою и получать, соответственно, какую-то обратную связь.
Сначала вам позаниматься духовным развитием, потом открывать школу, потому что одновременно у вас не получится.
То есть сейчас я правильно вас понимаю, летом мне нужно направить время на то, чтобы развиваться.
Правильно, очень даже. А вот осенью у вас хороший период, на уже идет на развитие.
Но к осени нам нужно готовиться сейчас, выпускать рекламу, приглашать людей.
Да, я согласен с этим. К сожалению, я не могу согласиться с тем, что эта женщина принесет вам успех. Простите меня. Просто вы не видите людей, к сожалению. В этом проблема. Вам надо лучше их понимать, иначе успеха не будет. Через 2-3 месяца у нее еще более тяжелая ситуация будет в жизни, и она будет обесточена.
Как мне в этой ситуации вести?
Я не
Что
знаю, вы должны,
делать?
если вы разумный человек, вы должны мои слова проверить, пообщаться с ней серьезно, как-то вот проверить. Все равно, понимаете, я за вас не могу решать. Вот вы, допустим, ее выгоните, кого вы возьмете? Будет то же самое. Вы должны понять, почему я так говорю. Вы должны с ней пообщаться и понять, что именно в ней не так. Может быть, я ошибаюсь, я же не Бог, правда? Вот, поэтому вы разберитесь с ней. И если вы увидите, что я прав, то задумайтесь над одной вещью. Наверное, в вашей жизни это уже не первый раз, когда вас люди подводят. Так? Верно. Почему? Вот. И поэтому у вас должен быть кто-то, кто умеет разбираться в людях. Или вы сами должны научиться. То есть вы должны к этому прилагать огромные усилия, потому что там находится дырка в вашей жизни. У вас много сил у самой, вы способный человек, но вот помощники ваши, они часто бывают не такими.
Да, возможно, это направить сейчас на работу с родом, проработать где-то отсюда идет.
Поймите, что надо направить свою силу на работу с самим собой. Род – это ваша судьба. Родственники не являются причиной ваших проблем. Это вы получили таких родственников, которые вы заслужили. Поэтому вам надо работать со своей судьбой. И тогда будет меняться в целом судьба вашего рода. Молитва. Инструмент только один. Куда бы память человека не привлеклась, туда и будет идти его судьба. То есть, как действует вот эта энергия рода. То есть, вы связаны своей судьбой с теми, какие вы поступки в прошлой жизни совершили. Вот какие у вас поступки, такие связи. Если вы своей силой внутренней направляете свою память на Бога, на святость, то тогда эти связи порочные или неправильные, они начинают терять силу, и в вашем сердце появляется чувство, что вы побеждаете свою судьбу. Через память это происходит. Понимаете, все в нашей жизни связано с памятью. Допустим, вы когда на природе бегаете, ваша память связывается с природой, вы чувствуете силу природы, у вас появляется сила жить. Вы когда с добрыми людьми общаетесь, у вас появляется чувство защиты, и у вас появляется сила жить. Вы когда общаетесь с Богом, у вас появляются перспективы в жизни, способность преодолевать трудности, появляется сила жить. Это все связано с памятью. Вот как, допустим, когда огурцы выращиваешь, и надо к чему-то привязать, и тогда они растут хорошо, и хороший урожай. А так они по земле просто плетутся, потом гнить начинают, и одни проблемы. Также человек тоже, он должен привязать к себя к чему-то, чтобы был хороший урожай. Привязывается человек за что-то с помощью памяти. Вот если вы помните о Боге, тогда вам Бог дает разум выбирать себе помощников. А если вы не помните, то тогда ваша судьба, можно это называть судьбой рода, там как угодно, ваша судьба тогда дает вам проблемы. Понимаете? То есть или на вас влияет судьба, или на вас влияет Бог. Все зависит от вашего выбора. То есть судьба насильно заставляет вас действовать, как вы действуете. А свобода выбора заключается в том, чтобы привязать свою память к тому, что выше судьбы.
Да, такой вопрос, Олег Владимирович. Я себя считаю человеком, которым ко мне приходят люди в свое время. И я им помогаю тем или иным образом. То есть у нас есть обратная взаимосвязь.
Ну да, так и есть. Да.
Вот этот человек сейчас находится в своем состоянии, и я могу ей помочь.
Да, но не надо путать пациента с сотрудником. Вот допустим, если я решил взять девушку замуж, которой я хочу помочь, это неправильное решение. Надо взять девушку замуж, которая мне может помочь. То есть, если я беру человека, который является крепостью для меня в жизни, который мне помогает, тогда это правильное решение. То есть, ты можешь в крепости жить, а помогать всем остальным. Но если ты свою жизнь отдаешь на то, чтобы помочь кому-то, это неправильное решение. Понимаете, о чем я говорю? То есть есть разница между сотрудником и пациентом. Это разные принципиально отношения. Когда это сотрудник, это равные отношения. Муж, жена, это равные отношения. А пациент, это старший и младший. Вы берете лидера себе на работу. Лидер не может быть младшим или пациентом. Он может быть только равным. И старшим он тоже не может быть, потому что в этом случае у вас все разрушится.
Я буду создать и условия, и люди.
Какие условия?
Для работы.
Она методист, она не может управлять ничем. Вам надо немножко образование получить на эту тему. Вы управляющий. Вы не можете уйти. Вы можете сами управлять чем-то. Но если вы берете методиста, то есть человек, который не может управлять, он может только нарисовать картинку и продвигать вот эти все методики образования. Она не может руководить людьми, командовать ими, наказывать их и т.д. Работать с властями. Не надо так категорично, то есть всегда надо направлять свою энергию на развитие, но параллельно можно делать свое дело, вот это, которое вы делаете. То есть не надо ограничивать себя, потому что вы такой человек очень активный, и вы должны параллельно и духовной практикой заниматься, и развивать свою деятельность, только правильно ее развивать. Образовательно, то есть управление, если вы в образовательной сфере управлять, тоже хорошо, для вас это подходит. Ладно, у нас все собрались. Я хотел бы, вот видите, тут пробелы у нас есть. Я хотел бы вам поговорить с вами сегодня о природе человека в целом. И в связи с этим также поговорить немножко о воспитании детей, друг друга, подборе кадров, там, специалистов и так далее. То есть немножко эту тему коснуться. Успешности человека, успешной жизни. Потому что тема важная. Природа – это очень важная вещь. Например, есть природа женщины. Ну, то есть веды объясняют, что женщина как река. То есть она течет к счастью. То есть женская жизнь предназначена для счастья. То есть ну, все, что женщина делает, она женщина, она делает для счастья. Вы скажете, ну все для счастья живут. Нет, это не так. Мужчина живет для победы. Он живет для преодоления трудностей. То есть ему важно, чтобы его жизнь была успешной. Но женщина живет не для успеха. Она живет именно для счастья. То есть если она чувствует себя счастливой, наполненной, спокойной такой, гармоничной, то значит она будет чувствовать себя очень хорошо. Но мужчина просто наполненным, гармоничным, недостаточно. Мужчине нужно, чтобы то, что он задумал, было достигнуто. Иначе счастья никакого в жизни нет. Ну, то есть мужчине нужна победа, а женщине нужна гармония, нужна забота, внимание, ласка. И даже женщина, если, допустим, она лидер, руководитель, то она создает себе среду для счастья, то есть она не побеждает окружающих людей тем, что она создает школу. Она просто пытается сделать что-то хорошее, чтобы было счастье. То есть, понимаете, сами мотивы совершенно разные у мужчин и женщин. Мужчина хочет победить, он хочет сделать, доказать всему миру, что он может. Но женщина, она не доказывает ничего. Она просто делает то, что ей приятно. Это разные принципиально, разные способы жить. И поэтому веды говорят, что мужчина, женщина – это река, которая течет, ей нужно достаточно широкое русло. Но если русло будет сильно широким, как вот девушка спросила, что мне делать, ну, то есть насколько мне широко растекаться, вот, то если русло слишком широкое, то река становится мелкой, и она в конечном счете пересыхает или может течение остановиться. То есть также русло реки должны быть берега достаточно высокие для того, чтобы она чувствовала себя комфортно во время своего течения. Поэтому берегами являются мужчины. Ну, то есть мужчина должен быть сильным, надежным, чтобы когда она эмоции проявляла, чтобы он не испытывал беспокойства от этого. Это значит, что сильные берега, то есть он создает ей возможность течь. И мужчина как бы испытывает счастье от того, что женщина счастлива рядом с ним. Он не свое счастье испытывает. Если взять счастье мужчины, то он счастьем питается от жены, от детей, от атмосферы, в которую он приходит после работы, которую создает кто он сам? Нет. Атмосферу создает женщина. Это она там все создает в доме. Прибирает, убирает, расставляет, налаживает. Для того, чтобы было счастье. То есть она обладательница счастья. А мужчина, он просто пользуется этим. Он приходит и чувствует себя хорошо в этой атмосфере. Но атмосферу он сам не создает. Он не наводит порядок в доме. Не переставляет, не расставляет ничего. Он просто смотрит там хоккей. Итак, давайте разберемся. Вот смотрите, женщине нужны рамки, которые бы приносили ей спокойствие. Поэтому, если рамок нет, то она не знает, как жить. То есть, поэтому она всегда хочет определенности. Она спрашивает мужчину, мы с тобой женимся или нет? Он говорит, это не важно, важно, чтобы мы друг друга любили. Это тебе не важно, а ей важно. Потому что если нет вот этих вот как бы берегов, то она тогда не знает, как вообще жить. То есть, если нет правильной очертанности жизни, то женщина теряется, она не понимает, как ей дальше жить. То есть очень важно понять, что женщине нужны конкретные, четкие инструкции. Вся ее жизнь должна быть расписана четко, правильно, чтобы ей было ясно, что делать и как жить, потому что она боится идти в сторону неизвестности. Ей нужны гарантии в жизни. Наоборот, мужчине очень трудно находиться в строгих каких-то рамках. Ему нужно развиваться, ему нужно экспериментировать. Поэтому мужчина создает эти рамки для женщины, а сам он выходит за их пределы. Если, допустим, взять, ну и посмотреть просто так схематично на жизнь, то получается, женщина живет в норке, а мужчина ходит, добытчик, он ходит как бы за пределы норки, чтобы добывать что-то. Ну это как бы, это конечно, я не хочу сравнивать с первобытными людьми как бы человеческую жизнь, я просто вам схематично написал, что женщине нужны гарантии. Допустим, женщина очень сильно привязана к территории, на которой она живет. Ее психические функции, ее чувство собственного достоинства сильно связываются с территорией. У мужчины такой связи нет. Колоссальная привязанность к территории, на которой он живет. Даже, допустим, женщине переехать с одного места на другое, чтобы жить, нужно время, чтобы это принять для себя. Она сначала привязывается к этому месту, потом привязываться к другому очень сложно. Ей нужно время, чтобы переориентироваться. Даже если она хочет переехать на другое место, ей все равно это непросто сделать, как мужчине. Мужчина вообще не так сильно привязан к какому-то месту. Сегодня здесь, завтра там. Вот. То есть нет проблем. Главное, чтобы он побеждал. Но в этом как бы идея. Дальше женщине нужны конкретные всегда обещания, обязательства, четкие прописанные правила жизни. Мужчине важно, чтобы все было хорошо. Ну, то есть он важно, чтобы были победы в судьбе, чтобы он не проигрывал в жизни. Поэтому ему тоже нужны правила для того, чтобы обезопасить себя. Например, зачем он расписывается с женой? Чтобы она не гуляла от него, чтобы чувствовала, что она замужем. То есть ему нужны гарантии, поэтому если она куда-то идет, он ее спрашивает, куда ты идешь, для того, чтобы обезопаситься от поражения, чтобы какой-то другой мужчина не завладел его женщиной. Вот. А женщина, она из страха спрашивает, то есть ей тоже нужны гарантии, но у нее другое совсем мышление. Она видит дисгармонию в том, что мужчина не открыто ведет себя с ней, а замкнуто. Ну, другими словами, вот женский коллектив, да, мы как бы разобрали, как психика женщины устроена. И, допустим, меня спрашивает мужчина, как управлять женщинами? Сделать так, как сделать так, чтобы я их смог контролировать ситуацию? Сразу советы, потому что есть определенная психическая структура этого коллектива. Первое, надо прописать все обязанности очень четко до мелочей. И никогда не нарушать. Выключите ваш фонарик, иначе меня слепит. Вот. Никогда не нарушать этих правил. Если вы какой-то женщине сделали исключение из правил, весь женский коллектив стоит на ушах. Потому что у женщины коллективное сознание. Ну, то есть, допустим, вы кому-то, одной женщине, позволили уходить раньше с работы, все остальные будут в печали работать. Все до одной. Почему? Потому что ей позволили, а мне нет. Вот у мужчин как бы такого нету. Понимаете, вот такой сильной зависимости от общих правил жизни нету. Но у женщины колоссальная зависимость. Поэтому если мужчина сделал исключение одной женщине, он проиграл в управлении женщиной. Никаких исключений. Всегда правила для всех одинаковые. Они должны быть четко прописаны, и они должны быть строго исполняемы. Но смотрите, интересно, женщина сама по себе не любит строгости. Она наоборот любит в деятельности, чтобы были какие-то поблажки для нее. Она тогда испытывает счастье. Поэтому смотрите, внутри этих строгих правил в женском коллективе должны быть строгие поблажки. Ну то есть, другими словами, надо делать перерывчики во время работы. Вот там можно поперекусывать чуть-чуть, поговорить. Ну, то есть, это поблажки, но это также является строгим правилом, которое нельзя нарушать. То есть, перерывчик не должен быть больше вот этого времени. Если это произойдет, то дальше наказание какое-то и так далее. В женском коллективе нужно, чтобы все женщины знали, что если они начинают эмоционально себя вести, то они будут уволены. Ну, то есть женщинам нельзя давать возможности, которые потом превращают работу в хаос. И если они к этому сначала не будут бунтовать, то есть если им не дают возможность поистерить на работе, то это будет вызывать у них протест. Но потом они привыкнут к этому, и будет наступит штиль. То есть женщина, она постепенно привыкает к каким-то правилам, и потом спокойно уже им следует, и если кто-то начинает истерить, тогда будет уже противоположная реакция. Все женщины тогда будут набрасываться на этого человека и вышвыривать его из своей среды. Потому что он нарушает правила. А женщины всегда склонны сохранять все, что создано, а не нарушать. В женском коллективе должно быть доброжелательное, мягкое, доброе отношение со всеми людьми. Все должны разговаривать мягко, доброжелательно. Даже наказывать нужно по-доброму всех людей. Вот. И так далее. Нужны обязательно мероприятия какие-то, которые приносят счастье. Праздники, или, допустим, сегодня у Марии Петровны у нас день рождения. Вау! Ну, то есть, женщины должны испытывать счастье вместе, когда они работают. Какие-то должны быть такие впечатляющие такие события, которые бы им запоминались. И ни в коем случае нельзя симпатизировать ни одной из женщин. Если у тебя начинается шуры-муры с одной из женщин, то дальше вокруг этого начинаются интриги, и все, вся деятельность твоя разрушается. То есть это такие энергии запретные в женском коллективе, которые приводят к разрушению деятельности. Потому что все женщины теряют самоконтроль, когда ты так себя с кем-то ведешь. Они, кто-то на тебя злится, кто-то над тобой смеется, кто-то тебя просто не уважает и так далее. То есть рушится вся система управления. То есть человек становится неуважаемым старше, если он с кем-то заигрывает там в женском коллективе. Когда этому молодому человеку рассказал все эти правила, он потом мне сказал через месяц, когда встретил меня, что все это работает, и у него все пошло налаживаться, потому что до этого был хаос. Теперь, когда мужской чисто коллектив, какие правила? Вот в мужском коллективе совсем другие правила. Вот, первое правило в мужском коллективе – это правило доброй силы. Ну, то есть старший должен быть добрым силачом. Не значит, что он должен быть физически сильнее других. Он должен быть, у него должна быть сильная воля, и он должен показывать эту волю во всех случаях, когда появляется незримый противник. Ну, то есть мужчины вообще испытывают всегда друг друга. Вот, допустим, приведу пример. Допустим, в мужском коллективе есть коллектив, значит, что кто-то будет выступать против начальника. И в этом выступлении не надо его сразу на лопатки, как бы к стенке и там, и все. Там. Надо просто быть сильнее этого человека. Но если этот человек наглеет, надо его вышвырнуть из коллектива просто и все. И когда мужчина видит это, они уважают. Потом в мужском коллективе нужно всегда очень по-доброму к мужчинам относиться, ко всем по-доброму. Но вот, допустим, как у меня есть один знакомый, у него мужской коллектив, они занимаются стройкой. И он говорит, мои любимые, дорогие ребята, мои ребята, ну не любимые, дорогие там, вот. Ну, строители, сами понимаете, что за ребята. Вот. И он говорит, мои ребята, вот смотрите, все очень просто. Мы дома делаем из дерева, поэтому курим на расстоянии 20 метров от дома, иначе штраф. Понимаете? И дальше он просто штрафует. И когда ребята над него начинают вякать, он им очень жестко говорит, или будешь со мной дружить. Понимаете, то есть он ее не оскорбляет. Мужчин нельзя оскорблять. То есть так же, как женщина. Он говорит, или мы будем дружить, или мы с тобой расстанемся. Ну, то есть тот начинает там выходить из себя, что-то понтыгнуть, а старший просто ему говорит, или мы будем дружить, или расстанемся. И его начинают уважать. Они видят, что он как бы ругаться с ними не будет, но будет просто, они будут терять работу и все. Ну, то есть, с мужчинами тоже нужны правила, но нет таких строгих каких-то инструкций. Есть просто директивы, куда движемся, куда не движемся. Если человек за рамки заходит, тогда его в нужном направлении надо поставить. Вот. И если женщинам нужны праздники, нужны какие-то там вечеринки, то мужчинам нужна просто добрая беседа. Ну вот беседа дружеская такая со старшим, в которой он чувствует себя сопричастным с этой личностью в жизни. Ну то есть может быть собраться, поговорить о чем-то там, о жизни. Или можно, допустим, тоже съездить вместе куда-нибудь там на природу, там поиграть в волейбольчик там и так далее, пожечь костер. И тогда старший, он старается все организовывать, но он не раскрывает свою жизнь перед младшими и не откровенничает с ними. Он слушает их откровения, отвечает на их вопросы, понимает, кому надо помочь, потом начинает помогать, если трудности. Но при этом он как бы не начинает на их уровень спускаться и не начинает с ними о своей жизни рассказывать, потому что в этом случае сразу разрушаются отношения. Ну, то есть старший не должен опускаться на уровень младших, не должен становиться другом, потому что когда кто-то начинает дружить из младших со старшим, то через эту как бы лазейку начинают все и пользоваться, и через этого человека начинают давить на старшего своими желаниями, там, своими требованиями, там, интригами и так далее. Поэтому есть определенные правила управления. Но в современной культуре, понимаете, стираются понятия старший, младший и равный. И в результате жизнь превращается в хаос. Ну, например, кто такой старший человек? Как понять, что он старше? Человек сам может только быть старшим. И старшинство не определяется его ложником. Наоборот, его истинное чувство собственного достоинства или желание помогать, заботиться о людях и понимать их, должно быть очень развитым. То есть старший это тот, кто старше. Это тот, кто... Старше может быть человек 25 лет. И 50-летние будут считать его старшим в этом случае, если он действительно ведет себя как старший. А что это значит? Я вам сейчас объясню. Вот допустим, когда, допустим, на вас гавкает собака, вы будете ей доказывать, что гавкать это неприлично? Или нет? Кто будет доказывать? Поднимите руку. Ну, честно. Никто не будет. Отлично. Это значит, что вы все являетесь старшими по отношению к собаке. Потому что вы поняли, что она безмозглая. Что она, ну, не понимает, что нельзя гавкать. Теперь, Если ваш ребенок получил двойку, и он как бы не понимает, что, ну, не врубается, что двойки получать плохо. Если вы понимаете, что он просто глупый ребенок, и поэтому так считает, то вы являетесь старшими для него. А если вы не понимаете и начинает на него кричать, как ты мог вообще, ты понимаешь, что это двойка, как бы, что ты там то, сё. И он смотрит на вас, хлоп, хлоп, хлоп. Он ничего не понимает, он еще 8 лет живет всего на этой земле. Вот 8 лет назад он еще здесь не жил. Ну, вообще не врубается. Понимаете? Причем первые 5 лет он вообще только так вот растормаживался. А сейчас все так чуть-чуть начал понимать, что что-то тут вообще происходит. И вы от него его спрашиваете, ты понимаешь, что двойки не надо получать? А ты понимаешь, что перед тобой стоит-то? Человек только начал жить на этой земле, он вообще не врубает, что здесь происходит. В кого ты такая дура уродилась? Ну в кого? В тебя, в кого? Твоя же дочка. Мои хорошие, если вы не понимаете, что ребенок не понимает, значит, вы не старший для него. Старший – это тот, кто понимает, что ребенок не понимает. И это значит, нет смысла на него кричать. Понимаете, ругаться можно с тем, кто понимает. Но если он не понимает, что с ним ругаться? Ну подойдите к дереву и начните ругаться с ним. Что от этого поменяется? Оно не понимает. И собака, когда будет с ней ругаться, тоже не понимает. Так же и ребенок. Ну, может быть, он понимает чуть побольше, чем собака. И все. Точно так же подчиненный в коллективе. Вы говорите ему, ну, ты понимаешь, что если ты будешь плохо работать, то ты лишишься премии. Ну, не факт, что он понимает так же, как вы. Может быть, он в какой-то степени понимает это. Почему... Старший срывается в коллективе. Почему он ругается? В чем причина? Потому что он не ожидал. Он не ожидал, что люди могут быть настолько тупыми. Но если бы они были такие же, как ты, умные, они бы были тоже старшими и тоже управляли коллективом. Но если ты управляешь коллективом или у тебя управляешь своим ребенком, то тогда ты должен знать, что эти люди... не такие, как ты. У них разум не такой, как у тебя, слабее. Поэтому нужно принимать их такими. Вы скажете, ну так тогда они вообще обнаглеют. Принимать и не воспитывать – это разные вещи. Наказывать можно. И нужно, обязательно нужно наказывать. Но делайте это с добрым сердцем. Можно строго наказывать. Но понимаете, если вы выходите из равновесия, начинаете орать на человека, оскорблять его, это указывает на то, что вы ничем не лучше его. И это значит, что ваша возможность управлять людьми или быть старшими неосуществима. Потому что люди не примут вас в таком состоянии старшим. Старший – это тот, кто принимает глупость человеческую, дает возможность человеку быть таким, какой он есть. Вот, допустим, представьте себе, допустим, девушка мне сегодня сказала, Олег Геннадьевич, я слушаю вашу лекцию очень давно, но встаю поздно. Я как ты могла? Ну, тогда дальше что смысл, какой смысл слушать мои лекции? Как могла? Ну, так и могла. У меня жена встает поздно. Моя жена встает поздно. Я принимаю это. Что это значит? Значит, по-доброму к ней отношусь. Она, когда подходит ко мне, говорит, что-то я простыла. Я говорю, ну, да, это трудность в твоей жизни. Она говорит, какая трудность? Я говорю, ну, может быть, ты поздновато встаешь. Хотя она знает, она же мои лекции слушала, что если человек встает после 7 утра, то он точно будет простывать. Потому что у нее копятся токсины в теле из-за этого. Она это знает прекрасно, но встает поздно, потому что она женщина. И я когда в молитве медитировал, медитировать это значит полностью слиться, как бы. Я когда сливался с женским телом, я просто обалдел. Оказывается, женское тело настолько расслаблено, оно, когда лежит в постели, оно вообще не может встать. В принципе просто. Потому что женщина живет для счастья. И я когда увидел, сколько сил ей надо, чтобы подняться с постели, я понял, почему он так долго спит. Женщина, а что-то не так сказал? Женское тело, оно расслаблено, оно сливается с постелью. Как хамелеон, знаете, с деревом сливается, так женское тело с постелью так. И все. Вот. И потом как бы оторваться от нее, жесть. Если ты понимаешь, как устроено женское тело, то женщина говорит, я встаю в 8:00. То как на это надо среагировать? Понятно. Но также и сказать, что моя дорогая, если ты так встаешь, то ты не сможешь быть здоровой. По-доброму. И ты что, ты теперь не сможешь быть здоровой? Нет, по-доброму. Как этот есть был Спортлото 82, там, по-моему, фильм, там один артист стоит и взял ягоду, такой, и спрашивает, а можно есть? Тот говорит, можно, он начнет есть, и начинает есть, тот стоит, ну, отравишься. Тот раз выплюнул. Доброе отношение такое. Так и с близкими людьми, и с сотрудниками тоже. Доброе отношение. Ну, то есть, надо понимать, что человек не понимает. Вот это называется позиция старшего. Если у вас есть такая возможность внутренняя, то тогда вы не будете ругаться. Почему? Потому что вы ничему не удивляетесь. Вот почему человек ругается? Потому что он удивлен. Неужели ты этого не понимаешь? Да, он этого не понимает. А ты не понимаешь, что он не понимает. Это еще хуже. Потому что ты старше. Ты должен понимать, что он не понимает. Вот. Есть позиция младшего. Что значит позиция младшего? Младший — это не тот, кто тупит и делает, что хочет. Младший — это тот, кто уважает старших. Вот если ты видишь, что у человека более развитые качества, вот почему, допустим, часто люди критикуют правительство, постоянно критикуют правительство. Если ты кого-то критикуешь, это значит, что ты можешь лучше. Понимаете? Удивительно это видеть. Люди не понимают, насколько они далеки от этого уровня развития личности, которая у людей, которые управляют страной. Понимаете, у них колоссальное развитие внутреннее, ответственности, интеллекта. И так далее, волевых сил, смелости, спокойствия, выдержки и так далее, для того, чтобы нести на себе груз целой страны. И понимаете, и как бы у людей еще как-то хватает как бы внутренней глупости их за это критиковать. Ну попробуй сам поуправлять, хотя бы не там, ладно, не страной, а там, допустим, 5 человек тебе в подчинении и попробуй поуправлять. Да с ума сойдешь. А тут целая страна. Поэтому младший — это тот, кто уважает старших, понимая груз их судьбы и их ответственности. Если человек способен уважать старших, значит, он имеет право быть младшим, потому что в противном случае он просто беспризорник. То есть, если человек не может быть младшим, значит, он не может также получать все блага, которые идут от того, что есть старшие. Но если человек благами этими пользуется, но при этом он не уважает, то значит, это что он глупец, просто глупец. Потому что младший не обязательно должен быть глупцом. Он может быть очень разумным человеком. В чем его разум заключается? В том, что он уважает старших. И если он уважает старших, а уважение — это что такое? Это синхронизация. Вот, допустим, если 2 компьютера синхронизировались, то дальше что произойдет? Из одного компьютера все перетечет в другой. Ну, то есть, в зависимости от того, куда дорожки направлены. Ясно, что дорожки направлены от младшего к старшему. Если младший уважает старшего, то дальше что будет? Все качества старшего у младшего будут в его характере. Потому что человек так устроен, что кого бы он ни уважал, те качества он перенимает. Уважение — это такая сила, которая передает судьбу от одного другого человека. Допустим, Есть святой человек, допустим, да? Взять святого человека. Как это веды объясняют? Как побеждать судьбу? Простая схема. Есть святой человек. Ты начинаешь очень сильно уважать этого человека. Называется почтение. Ты почитаешь этого человека. Сильная степень уважения – это почтение. То в этом случае ты живешь уже не своей жизнью, а его. Это значит его судьбой. А его судьба, она соткана из одной удачи, потому что у него нет грехов в сердце. Это значит, что ты, твоя жизнь начинает становиться сотканной из одной удачи, все больше и больше. Так веды советуют. Если ты хочешь победить свою судьбу, уважай сильно святость в людях. И тогда ты будешь побеждать все препятствия в своей жизни их силой. Но у них сила при этом не уменьшится, потому что духовная энергия означает, когда ты себя отдаешь другим, то тут же восполняется все внутри. То есть бесконечная сила. То есть она не кончается. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Чем больше улыбаюсь, тем больше мне улыбаются. Это бесконечно. Понимаете? Чем больше злюсь, тем больше на меня злятся. И это тоже бесконечно. Поэтому лучше улыбаться, чем злиться. Потому что злоба разрушает, а улыбка умножает наши силы. Таким образом, когда мы уважаем старших, мы перенимаем их возможности жить. Допустим, есть старшие, которые имеют власть. Вот что такое власть? Это сила человеческая. Некоторые говорят, да повезло им там, у них связи. Ну, попробуйте. Вот, допустим, вам повезло, вы стали директором завода. Попробуйте поуправлять. Вы не сможете. Управление – это сила. Нужно держать страну в своих руках. Это означает сила. Вот. И если у человека нет такой силы, он быстро теряет эту власть. Это надо понимать. Но если ты уважаешь того, кому Бог дал такую силу, именно Бог дает такую силу, то тогда у тебя тоже появляется все больше и больше власти над другими людьми. Так веды объясняют, может человек поменять свое социальное положение. Он уважает тех, кто имеет такую силу, и ты тоже начинаешь иметь такую силу. Вот, допустим, Шварценеггер, когда он был молодой, он уважал Власова. У нас был самый сильный человек на планете, Власов, такой штангист. Он настраивался, уважал его. И Шварценеггер сам стал сильным, самый сильный человек на планете. Понимаете, так развивается личность всегда. У нее есть кумир обязательно, человек, от которого тебе перетекает сила. Это очень важно знать. Так работает развитие личности. Таким образом, есть позиция младшего, когда ты уважаешь старших, тебе к ним перетекает сила от них. Есть позиция равного. Что значит позиция равного? Это означает, что ты есть три типа связей социальных, которые делают человека успешным. Вот, допустим, меня бизнесмен спрашивает, Олег Геннадьевич, чего мне не хватает для успеха? Я сразу смотрю на его связи. Я вижу тонкие нити связи людей. Смотрю вертикальные связи, смотрю горизонтальные, смотрю вниз, вверх, вниз и горизонтально. Если не хватает связи вниз, значит подчиненные разрушают жизнь человеку. Если вертикальных связей не хватает, это значит, что человек не имеет связи с властями, это значит, что у него будет постоянно ФСБ, там, УБЭП там, гостить на его предприятии или просто... не будет никаких заказов на его деятельности. Ну, никому он не нужен. То есть он будет лишен поддержки сверху, этот человек, вот, в деятельности. И наоборот, ему будут препятствия старшие чинить постоянно. Если не хватает связей вниз, значит, подчиненные будут разрушать жизнь, бунтовать. А если горизонтальных связей не хватает, значит, ты не сможешь ни сделки заключать, ни товар продавать, ни развивать свою деятельность, ни набирать себе сотрудников, потому что ты живешь в пустыне. У тебя нет контактов ни с кем. Потому что, ну, именно горизонтальные связи самые обширные в жизни. Связи с младшими – это небольшой твой коллектив, связи с старшими – это немножко твоих старших. А все остальное – это он, ты, как бы... Я, ты, он, она, вместе целая страна. Ну, то есть, это много-много друзей. Если человек хочет быть лидером, он должен любить людей и дружить с людьми. И тогда у него будет много возможностей действовать. То есть, это именно настроение. Не то, что с кем дружить, Олег Геннадьевич. Это настроение, в котором вы должны ходить. Вы должны любить людей, иначе вы не можете быть успешными людьми, развитыми в этом мире. Следующая тема, которую мы должны с вами обсудить, это тема воспитания. Следует знать, что вообще, если вы хотите кого-то развить, то это происходит через любовь. Сначала всегда надо принять человека. Если вы хотите воспитать, не можете принять человека, допустим, он плохой человек, редиска, допустим. Хорошо, не трогайте его. Это не зона вашего влияния. Если вы хотите повлиять на человека, примите его. Вот он, допустим, выпивает, хорошо, ничего страшного. Принять означает верить в человека. Выпивает, ничего, справимся. Хорошо, хочет убить себя, суицид, справимся, все нормально. То есть надо верить человеку, понимаете? Это значит зона вашего влияния. Если увидите, что ничего не может сделать человеком, ну не трогайте его. Значит, это не зона вашего влияния. Итак, первая стадия. Ваш ребенок, допустим, ваш сын. Что это значит, сын? Это значит, что вы очень сильно испытываете от него счастье. Это значит, что вы сильно зависимы от этого человека. Это значит, что он от вас вообще не зависим. То есть, другими словами, чем больше родители наслаждаются своими детьми, тем меньше они ими управляют. Это называется, какие дети избалованные. То есть, я наслаждаюсь своими детьми, значит, мой ребенок чуть-чуть капризнул, я не могу же наслаждаться в это время, мне страшно, я поэтому начинаю его успокаивать. Я не могу строго с ним себя вести, не могу по-доброму его наказывать. Я буду психовать, то есть, как, допустим, я лишился своего наслаждения от него, я начинаю злиться, орать на него. Или наоборот, лебезить перед ним и баловать. Все, вот это признак того, что никаких отношений старше-младше просто не будет. Поэтому человек должен, несмотря на то, что от ребенка исходит энергия счастья, она манит, как это можно увидеть? Ну вот сейчас, если ребенок зайдет на сцену сюда, то вы не будете слушать мою лекцию, потому что вы будете смотреть на ребенка. Потому что от него исходит счастье. Есть три категории людей, от которых исходит счастье. Первая категория – это дети. От них исходит больше всего счастья на этой земле. Поэтому их больше всего защищают. Не дай бог ты ребенку что-то сделаешь не так. Тебя сразу растерзают. Вот. На втором месте – это красивые женщины. От них исходит счастье. И на третьем месте это мудрые люди. Но от мудрых людей счастье исходит меньше всего. Поэтому если сюда маленький ребенок сейчас зайдет, красивая девушка, лекция «До свидания». Выйти на них смотреть, а не на меня. Поэтому когда лекция, ребенок выбегает сюда в зал, я сразу говорю: «Возьмите, возьмите ребенка». Все люди на него сразу тум. И все, ничего не сделаешь. Вот. И в этом заключается зрелость человека. То есть, если вы все-таки, несмотря на то, что от вашего ребенка исходит счастье, вы способны не зависеть от него внутренне, а значит, по-доброму воспитывать его, то тогда вы можете выйти на следующую ступень отношений с ним. Это постепенное принятие его судьбы. Вы привыкаете ко всем прибабахам своего ребенка, понимаете, что это судьба, перевариваете это внутри себя, как будто бы ничего нет, все нормально. И дальше вот это объем вашей работы, все. То есть вы все переварили, проглотили. И дальше добрые отношения, в которых есть строгость и ограничения. Ну, то есть доброта, строгость и ограничения – это три фактора воспитания ребенка. Не насилие, жестокость и хамство, а доброта, строгость и ограничения. Доброта, когда вы в контакте. Строгость – это когда он выходит из-за контакта. Ограничение – когда есть опасность для его судьбы. Ограничение – что значит? Лишение свободы, там в угол поставили. Или перестали с ним разговаривать, или перестали ему конфетки давать, еще там. Есть разные типы ограничений, которые ребенок должен понимать, что не все коту масленица. Когда вот такие отношения вы с ним устанавливаете, знаете, что вы должны в это время учиться вести себя правильно перед ребенком, чтобы показать ему пример. Для чего это нужно? Для того, чтобы у ребенка сложилось ощущение, что вы уважаемый человек. Как только у нее такое чувство возникло, а вы посмотрите внимательно ваши отношения с детьми, вы увидите, что чаще всего такого чувства у нее к вам нет, то это значит, что следующий этап вашей работы, вашего воспитания с ним, будет заключаться в том, что вы уже можете ему что-то подсказать в жизни. Потому что если вы ему подсказываете просто насильно, а у него нет к вам уважения, то все это будет пролетать мимо ушей. Потому что разум человека включается только на уважение. Он не может включаться просто на силу. Допустим, вы припугнули ребенка, он будет слушать вас, но он не будет вас понимать. Потому что разум, осознание глубокое всегда, оно работает в спокойной атмосфере, раз, поэтому страх и жесткость здесь не поможет. Спокойная атмосфера, раз. И дальше уважение, два. Ну то есть ребенок знает, что это ему поможет, если он будет слушать этого человека. Он знает, что этот человек лучше, чем он. Уважение. Итак, на этой стадии вы можете просто подсказывать что-то ребенку, но глубоких трансформаций сознания не получится. Потому что есть три стадии уважения. Первая стадия уважения, и человек начинает просто прислушиваться. Понимаете, что значит прислушиваться? Вот некоторые на лекциях у вас, которые сейчас читаю, некоторые присматриваются ко мне, это значит, что они вообще еще ничего не слушают. Некоторые прислушиваются, это значит, что они слушают только то, что им выгодно. Дальше, есть люди, которые меня слушают, это значит, что они впитывают все, что я говорю. А есть люди, которые мне верят, это значит, что они не просто впитывают то, что я им говорю, а меняют этим свою жизнь. Так вот, запомните, что поверить человеку нужно время. Поэтому, когда человек мне задает вопрос, говорит, Олег Геннадьевич, я хочу вас задать вопрос, но я первый раз на вашей лекции, никогда вас не слушала. Я говорю, вопрос задавать вы не сможете. Потому что мой ответ не проникнет в ваше сердце, я чужой для вас человек. Вы не сможете меня понять и услышать, потому что вы меня не знаете. Итак, сначала ребенок присматривается к вам. Потом он принял вас. Как это определить, что он принял вас? Он перестает бунтовать против вас. Он как бы он ведет себя более-менее без военных действий. Ну, то есть он может быть капризным по природе, но рядом с вами он как бы, ну так, немножко обмякает. То есть он без военных действий по отношению к вам. Он принимает вас за старшего. И в тот момент, когда он принимает, вы можете просто вести себя правильно рядом с ним, и таким образом будете его воспитывать. Он будет копировать ваше поведение. В тот момент, когда он начинает прислушиваться к вам, можно говорить ему то, что не касается его глубинных каких-то трансформаций, а просто общие какие-то вещи, которые помогут ему жить. Но если ребенок поверил вам, вернее, это еще не вера, это называется уважение, то есть ребенок начал вас уважать, то это значит, что вы можете ему аккуратно, без нажима, без боли объяснять, как правильно. И тогда он будет осознавать это какое-то время, и поэтому следует. Но есть еще следующий этап, самый последний, это называется вера или предание. Запомните, это труднодостижимая вещь. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок смотрел на вас неослабленным вниманием, потом всю жизнь следовал вашим наставлениям, то вы должны быть святыми людьми. А это, сами понимаете, как до луны пешком. Поэтому не надо от своих детей ждать веры в вас. Понимаете, это сложный путь. Если вы увидите, что какой-то ребенок говорит, что он верит в своего отца, это значит, что отец святой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на другом берегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче сынишку. Знай, что я от беды вас всегда сберегу. Ну, то есть, Песня такая в виде письма, да? И дальше припев такой. Дорогая моя, а за окнами солнце смеется, вечереет рассвет, и сердца продолжают любить. Дорогая моя, это уже он говорит своей жене, сын, я уверен, что если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Вот это называется вера. Ну, то есть, другими словами, вера – это очень глубокое чувство, которое возникает кому-то, кто является реально личностью не такой, как мы. Ну, то есть, эта личность имеет очень колоссальные качества внутренние, которые нельзя скопировать, сымитировать, и они очень сильно вдохновляют. И если отец или мать как бы такие качества имеют, то тогда сын всю жизнь будет почитать таких родителей. Поднимите руку, у кого хотя бы один родственник обладает такими качествами, вы в сердце почитаете этого человека очень сильно. Видите, вот это признак того, что вы в прошлом имели очень благочестивую жизнь. Если человек в прошлой жизни вел себя благочестиво, он в этой жизни хотя бы одного родственника получает, который обладает такими удивительными качествами. И одна женщина ко мне, где-то вот тоже на Урале, в каком-то городе, может быть, здесь, подходила и говорила, что, Олег Геннадьевич, а можно ставить на алтарь изображение своего родственника? Я говорю, ну, можно в том случае, если он является святым, если он монах, там, ведет чистую жизнь и как бы всю жизнь молится Богу. Она говорит, у меня вот именно такой родственник, то есть он монах, он жил как монах, он всю жизнь молился Богу, и он как бы, все его считают очень возвышенной личностью. Я могу на алтарь поставить его изображение? Сам Бог велел вам поставить его изображение, потому что он является вашим ангелом-хранителем. Он тот человек, который сейчас на небе, который защищает вас от всех бед и который несет вам удачу. И это неспроста, потому что вы когда-то до этого сами так пытались жить и получили такого родственника в качестве награды. Поэтому не надо требовать от своих детей слишком много. Вот смогли вы вести себя правильно с ними, так, чтобы они вас начали хотя бы прислушиваться к вам, то тогда вот настолько вы их сможете воспитать. Потому что воспитание – это не муштра, понимаете? Воспитание – это изменение разума человека. Ну, допустим, если вы будете слушать мои лекции, и у меня что-то есть внутри, столько, сколько у меня есть внутри, столько вы можете перенять. Ничего больше нельзя сделать. Вот, допустим, отец говорит, я хочу, чтобы мой сын никогда не матерился. И он дома при сыне не матерится, этот отец. Но сын тоже дома не матерится. Точно так же, как отец матерится только на работе, сын только на улице матерится, понимаете? Вот насколько ты как бы можешь, настолько и получишь. Не надо ждать от своих детей чего-то большего, потому что они точно копируют не слова человека, понимаете? Были такие куклы Барби, что ли, называются, то есть это в Америке проводили такое исследование, когда эти куклы для детей, они одно говорили, а что-то другое делали. И дети копировали только поведение. Все, что куклы эти говорили, им было до фени. А вот все, что они делали в жизни, то они и повторяли. Это доказывает, что ребенок копирует жизнь родителей, а не их слова. Можете говорить им все, что угодно, но именно что вам нравится делать по жизни, то и вашим детям будет нравиться делать по жизни. Поэтому вы не сможете их обмануть, их жизнь, их судьбу. Бывают случаи, когда дети протестуют против родителей. Допустим, родитель алкоголик, а сын решил идти другим путем. Он встает, как бы восстает против этого всего. Такое может быть. И ребенок может победить судьбу своими силами. Но если отец алкоголик, ему нечем помочь своему сыну. То есть для того, чтобы помочь, нужно самому себя сначала поменять. Вот в этом заключается понимание, что такое воспитание человека. Все остальное это просто ерунда. Часто люди говорят много о разных техниках. Понимаете, самая главная техника – это вера. И вера у ребенка в родителей, она натуральная. То есть ребенок копирует своих родителей, но часто со знаком минус. То есть он не любит своих родителей, протестует против них. А протест – это то же самое. Вот, допустим, если я протестую против отца пьяницы, то я тоже буду пьяницей. Понимаете? Потому что протест приводит к такому же результату фактически. Как это работает, сложно объяснить, но это работает именно так. Вот, допустим, если я протестую против родителей, которые ругаются, то я тоже потом ругаюсь. Ну, допустим, если я протестую против мамы, которая унижена всегда в отношениях с отцом, это значит, что я буду злиться на свою жену, как папа вести себя. А если я протестую против папы, который всегда злится на свою маму, то я буду вести себя так же, как мама. То есть кто-то на меня будет злиться. Понимаете? Другими словами, как бы это замкнутый круг. Здесь нет выхода. Выход только в одном, если ребенок своей духовной практикой побеждает злобу на своих родителей и просто принимает их, прощает и таким образом полностью побеждает свою судьбу. Потому что если говорить о судьбе, то смотрите, здесь есть три фазы жизни. Первая фаза называется предупреждение. Вот, допустим, девочка смотрит, а у нее папа с мамой ругаются. Что это значит? Это значит, что Бог ее предупреждает. Это твоя судьба. У тебя тяжелая семейная судьба. Смотри и учись так не делать. Вторая фаза жизни. Это уже твоя жизнь. И третья фаза жизни. Это жизнь твоих детей. Что это за третья фаза жизни? А третья фаза жизни говорит тебе. Смотри теперь, опять смотри. Все, что ты не смог сделать в своей жизни, ты за это будешь наказан через своих детей. Все, чем ты, с чем ты не справился в жизни, ты за это будешь страдать, потому что ты с ними ничего не сделаешь. Они будут через свою жизнь тебя наказывать. То есть первая фаза предупреждения, вторая жизнь, третья наказание. Дети это наказание, родители предупреждение, а мы это наша жизнь. Так устроена судьба. И как, допустим, помочь детям, которые наказывают нас тем, что мы не справились с этим в своей жизни? Принять это все, опять принятие. Принять детей такими, какие они есть, и тогда ты сможешь им помочь. Но если ты бунтуешь, как бы нервничаешь, психуешь, боишься за них, то ты не поможешь им. Прими судьбу своих детей, успокойся и потом помогай. Следующая тема, которую мы с вами должны серьезно изучить, это тема в целом строения человека с точки зрения деятельности. Потому что эта тема очень важна. Часто здесь очень много путаницы происходит. Вот смотрите, как бы есть способы действовать. Вот, допустим, есть певцы, и они все поют по-разному. Кто-то поет экспрессивно, кто-то очень меланхолично, там, очень, кто-то поет допустим, пессимистично, там, кто-то флегматично там, и так далее. Понимаете? То есть способы действовать – это эмоции. И с точки зрения эмоций здесь есть всего четыре конституции человека. Первая конституция – это сангвиники, это люди, у которых эмоции очень позитивные и сильные. Это от природы человеку дано, он такой позитивный, сильный всегда. Сангвиник. Вот. Вторая конституция называется холерик. Это слабый человек. То есть это сильный человек, но не позитивный. Холерик. То есть он как бы всех достает. Ну, то есть сангвиник, он всем приносит счастье. Но холерик, он очень активный по природе, но у него нет позитива. Он доставальщик такой, он мучает всех своей активностью. Везде лезет, все что-то хочет понять, узнать, сует свой нос. Так работают его чувства, эмоции. И поэтому его никто не переваривает. Еще, как бы говорят, ты третируешь меня. Да не, холерики, они третируют всех своим присутствием. Им с ними тяжело рядом находиться. Вот. Третья конституция эмоциональная – это флегматики. Флегматик – это человек, у которого он как бы… У него слабая эмоциональная конституция, но позитивная. То есть он так, он добрый человек такой, но медленный, чувство медленное. То есть он как бы не может быстро среагировать. Ну, допустим, я когда лекции читал в Таллине один раз такой был, когда первый раз туда приехал, ну там флегматично устроены люди. И как бы я шучу с ними, шучу такие. Они сидят, смотрят на меня. Я думаю, блин, ну что, неужели не смешно? Я уже сам обкатываюсь уже. Вот. И так лекцию все читал, читал. Потом одна женщина после лекции подходит ко мне такая и говорит: Олег Геннадьевич, такая смешная лекция. Я так смеялась на вашей лекции. Но они, оказывается, смеются внутри себя. Это незаметно внешним. Я просто этого не знал, что так бывает. Вот. Это флегматики. То есть они позитивны, но ты не заметишь, что они в хорошем настроении находятся. Есть меланхолики, то есть это слабые и пессимистичные люди. То есть они всегда такие печальные, всегда что-то у них не так, что-то. Вот, пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Меланхолик. Это эмоции. Может быть меланхолик директором завода? Может быть, а что? Потому что это просто чувство. Он может, допустим, говорить, что у нас все плохо на заводе, но при этом у него на заводе будет все нормально. Понимаете, это просто его оценка такая. Ну, как бы... Конечно, тяжелее ему будет, чем сангвинику. Но сангвиник иногда преувеличивает все. Есть такие вещи, где лучше быть, допустим, флегматиком. Например, хирургическое отделение. Когда человек умирает уже, ты, нет, все нормально. То есть продолжаешь операцию. Вот. А если там как бы холерик, то там он... Ничего не получается. Вот, и все. Тогда будет хуже. Вот. Поэтому везде как бы эмоционально, конечно, есть специальности, где такие эмоции лучше, где такие и так далее. Запомнили? Теперь следующий вид конституции человека – это конституции, в которой человек имеет разные профессии. Понимаете, то есть кто-то, у кого-то природа лечить людей, у кого-то природа рисовать, у кого-то танцевать, у кого-то, допустим, природа с детьми что-то делать и так далее. Понимаете, это называется умственная конституция. И в умственной конституции есть тоже свои законы, их много этих умственных конституций, и все они копируют энергию умственной деятельности ангелов, которые живут на высших планетах. Нам это трудно понять, но в целом как бы люди, они имеют вот такие вот как бы, ну, такую природу, которая копирует вот каких-то очень сильных личностей во Вселенной. Ну, не буду вам это подробно рассказывать, это очень сложно, но в целом вы должны понять, что если у вас есть склонность, допустим, что-то конкретное делать, то это природа ума. Ну, допустим, лечить людей или допустим, фигурным катанием заниматься. Понимаете? То есть это природа ума. И люди часто это путают с предназначением человека. Это не предназначение человека, это его способности. Допустим, какой специальностью вы выберете, это ваши способности, это не ваше предназначение. Там не будет глубокого счастья, там будет просто все получаться. Понимаете, у вас все получается, я вот лечу, у меня все получается, но счастья нет. Деньги есть, все получается, счастья нет. Почему счастья нет? Потому что для счастья, чтобы человек имел счастье, нужно, чтобы разум включился. А разум часто у людей вообще не включен. Понимаете, потому что включенный разум означает, ты меняешь свою жизнь. Включенный разум означает, ты работаешь над собой. И вот только в таком состоянии человек может испытывать счастье от своей деятельности. Иначе он может уметь что-то делать, деньги получать, но счастья не будет. Потому что есть третья категория предназначения. Есть эмоциональная природа, есть умственная природа. Допустим, врач может быть сангвиником, холериком, меланхоликом, там, флегматиком, понимаете? И все, он может быть успешным во всех этих конституциях врачом. Эмоции не влияют сильно на успех. Это просто акцент личности определенный. На успех влияет именно развитие разума. Потому что даже природа ума не является признаком успеха. Допустим, человек любит лечить. Но это не факт, что он будет хорошо лечить. Потому что для того, чтобы хорошо лечить, надо иметь сильный разум. Итак, есть природа разума. У природы разума есть четыре конституции всего. И эти четыре конституции связаны с тремя центрами разума, которые есть у человека в жизни. Мы с вами на самой первой лекции о них говорили. Центры разума – это такие зоны, которые отвечают за восприятие мира. Вот мы сейчас не с позиции мужчина-женщина говорим, а с позиции взаимоотношений с социумом. Вот смотрите, когда человек в своей жизни, верхний центр разума, который отвечает за знания, он включен у него по жизни, с самого рождения больше всего, а это природа разума или предназначение человека не меняется в течение не только одной жизни, а многих жизней. Представляете, это копится многие жизни в человеке. Предназначение человека копится многие жизни. И это называется конституция разума. Я вам сейчас на тонком плане рассказываю, что это такое. У человека есть три светофорчика разума. Первый светофорчик сильно горит, второй наполовину, третий спит, нижний. Самый верхний светофорчик означает знание, и человек верит, что знание спасет людей, спасет мир. Людям больше всего на земле нужно знание. На втором месте горит светофорчик, связан с любовью. Это значит, что я с любовью хочу подарить людям знание. То есть это первая категория называется по-русски, допустим, ученый. Ну так, можно так назвать, ученый. Или что это за, кто это такие люди? Вот они могут быть любые специальности иметь, абсолютно любые. Может дворник быть ученым, понимаете? То есть он подметает метлой, как бы, и чем он занимается в это время? Он создает научный процесс подметания двора. Потом он может изобрести какой-то аппарат, который подметает двор, или технологию, как подметать лучше. Он потом других дворников будет обучать. Скажет, смотри, сынок, как надо подметать. И будет обучать правилам подметания двора. Ну, то есть это ученый по природе. Вот. Что это за природа такая? То есть специальности, которые сильно эту природу занимают. Это преподаватели, допустим, юристы, тренера, священники, врачи, лектора, ораторы там всевозможные, политруки, допустим, там и так далее. То есть люди, которые воспитывают, обучают других людей, ученые вообще, вся наука, научные все лидеры, люди, которые занимаются наукой. Это все первая категория людей. Следующая категория, я сейчас вкратце просто вам расскажу, да, как светофорчики работают, чтобы вы не путались, а потом расскажу глубже, как работает природа, это вот каждая из них. Вторая категория людей, средний светофорчик включен на полную мощность, верхний наполовину и нижний спит. То есть это означает, я хочу... Не знание спасет мир, а любовь к людям спасет мир. Какая любовь? Любовь научная. То есть верхний светофорчик тоже включен. Любовь правильного устройства жизни людей. Что такое правильное устройство жизни? Это управление. Понимаете? То есть вторая категория людей – это управляющие. То есть это люди, которые хотят, чтобы... Все было правильно. И вот, допустим, первая категория людей, они хотят, чтобы все было правильно? Нет. Они людям дают возможность совершать ошибки. Они прощают грешников, первая категория. Вторая категория, прощают грешников. А? Нет. Вторая категория, наказывает грешников. Понятно, да? Потому что грешник, это тот, кто делает все неправильно, он разрушает социум. Он не должен жить в социуме, его изолируют от социума. Вторая категория. А первая хочет его исправить. В этом противоречие. Поэтому первой категории люди не должны управлять обществом. Они всех разбалывают, они всех прощают, всех воспитывают. А человек надо наказать уже давно пора, понимаете? Он, допустим, кого-то прирезал, ему говорят, ну ты понимаешь, что ты не прав. Ну нельзя резать людей. Тот говорит, ну да, конечно, понимаю. Он говорит, ну смотри у меня. Понимаете? Тот еще одного зарезал. Тот говорит, ну ты что, ну ты же сказал, что ты понимаешь. Тот говорит, ну как-то так вот не сдержался. Понимаете? И тот, ну как же так, я тебе верил. Вот. И так далее, понимаете? Это до бесконечности. Потому что первая категория люди верят в то, что человек может поменяться. А вторая категория не верит в то, что люди могут поменяться. Они верят, что человека можно силой поменять. То есть они когда говорят, вот когда мы тебя посадим, тогда ты поменяешься. Они верят, вот вторая категория в это. Третья категория людей. Средний светофорчик работает на полную катушку. Верхний спит, нижний включен наполовину. Нижний означает самосохранение, самодостаточность людей, богатство, то есть возможность жить нормально. Ну то есть верхний светофорчик означает, надо, чтобы люди были счастливы. А нижний светофорчик добавляет, это значит, что у них должны быть деньги, ну то есть достаток. Ну то есть не у них должна быть власть, и как бы все порядок в стране должен быть. Деньги должны быть, благосостояние. Это третья категория людей, их назовем их бизнесменами. Ну то есть есть ученые, есть правители, есть бизнесмены. Это те люди, которые стремятся к достатку, чтобы все было нормально в жизни. Чтобы были холодильники, стиральные машины, как бы еды хватало там и денег в жизни. Четвертая категория, это когда нижний светофорчик работает на полную катушку, а средний наполовину. Это значит, что как бы человек очень сильно беспокоится именно о своей включенности в жизни. И он хочет это делать для людей. То есть, другими словами, это люди, по-другому называются творческими людьми. Или людьми, которые хотят что-то в жизни делать, любимое дело. Ну то есть, понимаете, первая категория, знание спасет мир. То есть неважно, любимое дело или нелюбимое, главное, чтобы люди получили знания. Второе, управление. Иногда человек говорит, я как червяк в испражнениях управляю. Вот. Но при этом продолжает управлять. Может быть не сильно любимое дело, но это спасет людей. Третья категория, бизнесмен. Может быть ему бизнес вот как-то вот тяжело им заниматься. Но он умеет заниматься, потому что это дает деньги. Но четвертая категория никогда не будет заниматься тем, что им не нравится. Вот в этом отличие заключается. То есть они делают только то, что им нравится. Это люди, которые творчество или свое желание что-то делать ставят на самое первое место в своей жизни. И нельзя сказать, что они хуже других людей, вот эта четвертая категория. Но тем не менее следует сказать, что они не являются лидерами в обществе. Ну, то есть, допустим, Микеланджело хуже других людей или нет? Микеланджело это феноменальная личность, которая делала такие скульптуры, что люди плакали, глядя на них, понимаете? Но при этом он не был правителем, не был бизнесменом, не был ученым. Он просто был скульптором, понимаете? Точно так же, допустим, человек может быть мастером, по дереву там или еще кем-то, то есть он может быть иметь какую-то выдающуюся специальность, но при этом он не управляет другими людьми, не управляет процессами в обществе. Вот в этом различие между первыми тремя категориями и четвертой. И чем выше категория, тем меньше людей, которые развиты в этом. Понимаете? Следует знать, что неразвитая первая, вторая, третья категория также являются четвертой. Ну, допустим, если человек, у него природа ученого, но он не развит, то он может быть и второй категории заниматься деятельностью, и третьей, и четвертой. Если человек по природе, допустим, руководитель, но он не развит, он может или торговлей заниматься, или деятельностью по своей природе. Если человек по своей природе бизнесмен, то он может заниматься или бизнесом, или любимым каким-то делом. Но если человек бизнесмен, он не может управлять людьми. Понимаете? Это выше его возможности. Если человек правитель, он не может наукой заниматься, потому что это выше его возможности. Но другими словами, человек может все, что ниже находится, делать. Но при этом не надо думать, что ученые – это самые главные, самые лучшие люди в обществе. Это неправильно так думать. Все как бы четыре категории равны, потому что… Но при этом одни как бы более значимы в обществе, чем другие. Приведу пример. Веды объясняют, что если говорить о развитии культуры и жизни в обществе, то она всегда… идет в сторону святости, и при потере святости также теряется сила управления или сила благочестия общества, или возможности жить счастливо. Приведу пример. В древней культуре самыми важными людьми в обществе, настолько важными, что их слушали даже правители, всегда являлись ученые или святые люди. Следует знать, что святые люди в том обществе отличались очень сильно от того, что мы видим сейчас перед собой, потому что они обладали колоссальным могуществом влияния на людей. Ну, то есть, другими словами, если правитель не хочет жить по священным писаниям правильно, и он начинает людей вести в сторону греха, вот этот вот святой человек приходит к нему и говорит: «Слушай, давай живи правильно». Тот говорит: «А что я тебя буду слушать? Буду жить, как я считаю нужным. Я тут всея страна, правитель. Понимаешь?» И тот говорит: «Я понимаю, но если ты не будешь жить по священным писаниям, то я тебя накажу». И тот говорит: «Как ты меня накажешь?» Он говорит: «Я могу по-разному тебя наказать. Я могу уйти из твоей страны, и у тебя прекратятся дожди». Я просто вам расскажу примеры священных писаний. Один такой святой ушел из его страны, просто вышел за пределы. И там засуха на много лет, понимаете, вообще ни одного дождя, и все нафиг накрывается. Представляете, если сейчас 2 года не будет ни одного дождя у нас в стране, что будет дальше? Просто голод и мор, понимаете, страшная ситуация. Вот. Второй вариант, другой святой человек просто произнес определенный звук, и этот царь упал замертво. И потом этот святой нашел другого царя, поставил его управлять. Третий вариант, святой человек наказал просто царя и так далее. Ну, то есть разный вариант. Один святой так разгневался на правителей, что уничтожил всех правителей в нескольких странах. Вообще есть такой пример. И никто с ним ничего, на него армия целая шла, ничего не могли сделать, уничтожал всю армию. Святой человек может уничтожать людей просто звуковыми вибрациями. Представляете, какая сила может от него исходить? Ну, то есть это все описано в Ведах. Ну, то есть, понимаете, в те времена правители подчинены были святым людям, поэтому была святость правила миром, понимаете, люди все жили по законам Бога. Это была древняя культура. Потом древняя культура деградировать начала потихоньку, и в результате самыми сильными людьми в обществе стали правители. Но с точки зрения как бы истории это называется феодальный строй. Ну, то, что феодальный строй, это значит, что правитель хотел, то и вытворял. Вот на его территории он свои законы устанавливает, дальше ему никто не судья. То есть все люди боялись правителей. То есть мы даже можем видеть примеры, допустим, 300-400 лет назад, допустим, слуги правителя, там всякие, там, допустим, опричники там ходили с шашками прямо и могли зарубить человека, наказать его смертью прямо, ну, по своему желанию. И они за это не были наказаны, понимаете? То есть они могли наказать человека прямо на месте. Такие были законы, очень суровые. Поэтому правители и их подопечных очень боялись люди, потому что им страшно было даже рядом с ними находиться. Потому что можно было лишиться жизни. Вот. Дальше следующий этап. Это бизнесмены захватывают власть. Мы сейчас на этом этапе и находимся. То есть, когда ученые как бы управляют миром, тогда священные писания управляют миром, это святая жизнь. Когда правители управляют миром, то порядок есть и есть законы очень твердые. Люди поэтому, и есть как бы защита, есть сила государства, и люди поэтому защищены, живут очень защищенно. Есть какие-то правила жизни, есть какие-то принципы. Часто цари, они как бы за нравственность. Может быть, они не слишком религиозные, но, по крайней мере, они достаточно сильно нравственные. Но когда управляет бизнес людьми, то тогда нравственность, до свидания. То есть люди начинают жить безнравственной жизнью. Деньги решают все. Понимаете, связи, то есть бизнесмены живут за счет связи, отношений. Отношения, связи решают все. То есть нравственные законы по барабану и все остальное по барабану. Вам интересно, нет? Теперь следующий вариант, когда самая нижняя категория как бы людей становится, управляет миром. Это значит, что кто стал ничем, то станет всем. То есть мы новый мир построим. Вот, то есть рабочие, крестьяне становятся главными, всех ученых расстреливают, всех правителей высылают ссылку, то есть всю вот эту вот элиту как бы общества вырезают или переформировывают в подчиненных к рабочему классу. То есть рабочий класс самый крестьянский, рабочий крестьянский класс самый крутой. Все остальные так себе. Вот, это уже, ну вот мы видели в нашей стране этот эксперимент. Ну, то есть, другими словами, даже с точки зрения этих четырех конституций, даже весь мир, видите, он меняется в зависимости от того, какая система ценностей, ценностей ученых, ценностей правителей, ценностей бизнесменов или ценностей рабочих или творческих людей преобладает в мире. Так и весь мир живет. Представляете, какая колоссальная эта сила. Потому что эта сила связана с разумом или с образом мысли, мышления людей. Такая это мощная сила. Итак, давайте качество теперь человека, который испытает счастье в жизни, будучи человеком, который, ну, склонен к научному познанию мира и к тому, чтобы помогать людям обрести знание, как правильно жить. Ну, давайте приведем пример. Допустим, как в разных специальностях могут эти четыре категории помещаться. Я вам говорил, что специальности – это не природа человека. Давайте разберем. Допустим, у человека специальность врача. Первая категория – это врач, который дает людям знания. Это я. Вторая категория – директор больницы. Он врач? Врач. Главврач. Он сам лечит? Нет. Я сам лечу людей? Нет. Я просто даю знания. Вторая категория тоже не лечит. Третья категория – это кто? Это врач, который Гербалаф. То есть он торгует лекарствами и зарабатывает на этом деньги. Тоже врач. Но при этом он кто такой? Он может быть, допустим, аптека, в аптеке, у него своя аптека, допустим, он торгует. Вот. И четвертая категория – врача – это тот, кто лечит. Это врач, собственно. Точно так же везде и во всех, делах. Но есть вещи, которые как бы тут уже ничего не сделаешь. Например, если человек директор завода, то он должен быть по природе руководителем, иначе он завод просядет. Если, допустим, директор завода ученый по природе, то очень много технологических процессов будет развиваться, прожектерство, то есть сильное видение, как бы, как мы будем развиваться вперед, огромные деньги на развитие, и коллектив весь по нулям, как бы вообще не управляется коллектив, кто работает, чем занимается, чем хочет, и полный бардак, понимаете? Вот. Третий вариант. Бизнесмен, допустим, становится директором завода. Он не может управлять людьми, он может только сделки делать. И бизнесмен, он просто как бы, он авантюрист. То есть он не смотрит на длительное развитие завода, а вот сейчас то, что можно сделать, он делает хорошо, а остальное все у него летит в тарам-тарары. Ну, естественно, если человек по природе просто рабочий, допустим, творческого труда, и он стал директором завода, то он вообще не бум-бум в управлении. И все разваливается. Есть специальности, в которых целые отрасли, как бы целая зона определенной категории людей создается. Например, армия. Это огромное количество людей, которые имеют одну и ту же природу. Это управленцы. То же самое милиция. Вот, допустим, взять самого милиционера, что ни на есть, не главного. Да? Но он как себя ведет, допустим, на дороге? Угу. Ну как каждый суслик у себя на поле агроном, да? То есть он так же себя ведет. То есть он начальство там на дороге. И если он кого-то останавливает, это до безумия доходит. То разок у меня один из правительства, человек есть знакомый, у него как бы, то есть у него есть своя зона управления, министр чего-то определенного, не буду говорить. Вот, и разок его милиционер останавливает и начинает с ним разговаривать, как с пацаном. Хотя тот был не прав, это милиционер, он просто его остановил. Он говорит: слушай, я опаздываю на правительственное собрание. Ну, объяснит. Не слушает. Ему пришлось звонить генералу, знакомому милиции, чтобы тот его успокоил. Представляете? И он говорит: а где товарищ генерал? Дошло. Ну, то есть, почему так человек себя ведет? Потому что его природа, как бы, руководить. Природа такая, понимаете? Что это значит? Сейчас вам объясню. Представляете, природа человека, его природа, она высвечивает через все. И она не связана никак с разумом. Это просто разум потом в этой природе начинает жить. Но природа человека – это разум, застывший во всем существовании человека. Ну, приведу пример. Допустим, рождается маленький ребенок. И он по природе ученый. Первый взгляд этого ребенка на этот мир – как он смотрит на этот мир? Он смотрит так, спокойно, отстраненно, внимательно, изучает всех. Так, хорошо, я все понял. Ну, то есть, понимаете, он смотрит, как мудрец, и родители думают: о, ничего себе. Они думают, что он так, они не понимают же, что там у него в голове происходит. Он просто так воспринимает мир, он ничего там еще не происходит. Он маленький ребенок, он даже думать толком не может. Но они видят в его глазах мудрость. Почему? Потому что это его способ существования. Природа человека – это его способ существования. Его способ существования – наблюдать, делать выводы, постигать и потом передавать это другим. Понимаете? Теперь рождается второй категории ребенок. Открывает глаза, первый взгляд такой. В чем дело? Кто такие? Надо делать все правильно. Маленький ребенок такой, принципиальная жизненная позиция уже. Он еще грудной ребенок вообще. И он чуть напугается, он орет, плачет. Но когда он в нормальном состоянии, у него принципиальная жизненная позиция. Он на всех смотрит строго. Кто такой? Кто такая? Или мама, допустим, сисю не дает, он: в чем дело? Будешь наказана. Вот, понимаете, мама будет наказана, потому что сисю не дала. В чем дело, как бы. Понимаете, то есть такая жизненная позиция у этого ребенка. Почему? Потому что вот ему всего там несколько месяцев, а год назад именно столько времени нужно для того, чтобы сменить тело. Он был директором завода, и он еще не успел забыть это, понимаете. И вряд ли забудет, потому что это его природа. Он так соткан, понимаете? И когда он подрастает, ему 3 года, чем он занимается? Он ходит, всеми командует. А если кто-то не согласен, он с ним воюет. Потому что если первой категории люди, они по природе очень терпеливые, сострадательные, они как бы, у них очень сильная такая позиция чистоты, честности, то второй категории дети или люди, они очень храбрые, способные сражаться, то есть способны доказывать свое, способны держать власть. У них очень сильное чувство собственного достоинства. Понимаете, они очень сильно, ярко себя проявляют в жизни, такие люди. Ученые могут скромно себя вести, но при этом они очень разумные, у них именно в плане понимания жизни. Вот. Но при этом они, у них нет власти, то есть они не руководят людьми, они просто дают знания. Но вторая категория – это люди, лидеры в обществе. Третья категория, когда ребенок рождается, потому что третья категория зарабатывает деньги или бизнесмен, это такой человек, который через связи, через отношения живет. И поэтому для него, его жизненная позиция – это дружба со всеми. И он, понимаете, он открывает глаза такой, и все такие, ой, какой хороший, все начинают с ними дружить. Потом проходит время, все знают, что этот хороший, у него также есть свои цели. Вот, допустим, он марками начал, допустим, марки обменивать. И всем говорит, смотри, какая хорошая марка. Давай вот я с тобой поменяюсь. И потом у него оказывается самые хорошие марки. Я просто пример привожу из своих друзей. Начал одни марки менять, и потом он свою коллекцию показал, все обалдели, он ни одной марки не купил. Он просто через дружбу всех лопошил. Все ему отдавали самое лучшее, потому что он такой человек, ему невозможно не отдать. Это бизнесмен. Ну, то есть у бизнесмена в характере есть такое, что он имеет право перед Богом чуть-чуть извлекать прибыль из всего. Имеет право, но при этом, смотрите, этот человек по природе очень щедрый. Он может что-то людям легко отдать, понимаете? То есть он может что-то сделать для людей легко, у него щедрое сердце. Вот. Допустим, у каждой природы есть своя зона щедрости. Вот зона щедрости бизнесмена – это благотворительность. Зона щедрости руководителя – это забота о людях. То есть ему нравится заботиться о людях. А зона щедрости ученого – это давать людям знания, менять их жизнь. Зона щедрости творческого человека – это дарить людям то, что он сам делает своими руками. Это вот у каждого человека есть зона своей щедрости. Ну, то есть это и есть его природа. Вот, допустим, маленький ребенок играется в машинку. И его спрашивают, зачем ты вот строишь дом? И он говорит, я строю дом для того, чтобы все были богатыми, счастливыми. Значит, его природа бизнесмен. Если он говорит, а мне нравится строить дом, значит, вот четвертая категория. А если он говорит, я строю дом, чтобы никто не смог на нас напасть, у нас будет своя крепость. То есть это значит, что он руководитель по природе. А если он говорит, я строю дом для того, чтобы все люди получили возможность жить хорошо, допустим, и там начинает рассуждать, то это значит, что он ученый по природе. Какие качества характера у ученого? Первой категории. Какие плюсы, какие минусы? Минусы – 2 вещи. Первое – гордость своими познаниями. Второе – карьеризм. Ну, то есть желание, человек ради, то есть он ради диссертации развивается, ради того, чтобы его все, то есть ради популярности, славы, понимаете? То есть слава, популярность, гордость являются основными недостатками людей первой категории. То есть, если они пошли к популярности, если они карьеризмом научным начинают заниматься, для них диссертация важнее, чем знание, это значит, что этот человек деградировал. Это категория, это разрушение для него. То же самое, если он гордится своими познаниями, к собой, то кто вы такие, я дам такое-то, такое, а вы кто? То есть, это означает, что он тоже уже не алё. Разум этого человека уже испортился, протух. То есть ему надо восстанавливаться для того, чтобы стать успешным. То есть кто такой успешный человек первой категории? Это человек, у которого честность очень выражена, смирение, То есть он считает себя слугой людей, заботится о людях. Дальше у него выражено терпение и аскетизм. Он очень аскетичный, терпеливый человек. Он бескорыстный по природе. То есть для него знание выше, чем деньги, и выше, чем положение в обществе, и так далее. Таким был Ломоносов. Вот качество, если характера брать, то есть, ну, то есть это есть выдающиеся люди, допустим, которые все отдавали, или таким был, допустим, Ибн Сина Авиценна, который свою жизнь отдал ради медицинской науки. Ну, то есть, есть много примеров таких вот людей, которые отдавали свою жизнь там ради людей. Ну, это настоящие счастливые люди первой категории. Второй категории, какие качества характера, какие недостатки. А, преимущество первой категории, я сказал, да, это сострадание к людям, глубокое познание мира там, и так далее. Второй категории, правители, какие недостатки? Гнев, жестокость и властолюбие. Желание как бы наслаждаться властью, гнев, жестокость. Стремление к деньгам разрушает первую категорию людей. Есть недостатки, а есть разрушительные вещи. Допустим, если второй категории, если человек увлекается противоположным полом, или увлекается деньгами, или увлекается каким-то обманом каким-то, то он разрушается как правитель. Поэтому в этом 17 мгновений весны, да, там характеристика, характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет. То есть признак правителя. Человека, который должен быть успешным в этой категории. Какие преимущества? Второй категории люди природно склонны заботиться о людях, защищать людей ото всех опасностей, то есть покровительствовать людям, давать им возможности жить нормально, то есть стабильность жизни давать им и так далее. То есть это человек как отец, он как бы, он дает людям возможности нормально жить. Это правитель настоящий. Какие качества характера у правителя второй категории? Эти люди имеют следующие качества характера. Они имеют очень сильную жизненную позицию. Они всегда стремятся к высокому статусу в обществе, поэтому и одеваются статусно. Кстати, вот по женщинам легко понять, какой категории женщина. В первой категории женщина одевается чистоплотно и очень так культурно и опрятно, но не вычурно. На второй категории женщина одевается очень светское такое сильное, такой светский сильный стиль одежды. В третьей категории женщина одевается очень модно и ярко. А в четвертой категории женщина одевается индивидуально, не так, как все. Понятно? Вот, допустим, второй категории она не одевается индивидуально, она одевается так, чтобы было очень влиятельно. Третья категория, она одевается не тоже не индивидуально, а чтобы модно было. Первая категория, она одевается так, чтобы было как-то культурно и приятно посмотреть. Понимаете, не сильно вычурно. А четвертая категория одевается так, как ей хочется. Понимаете, да? Итак, второй категории человек, характер смелый, властный, волевой, яркий личность, сильный физически и психически, способный преодолевать трудности, проницательный, видит людей, знает, как к кому относиться, природно уважает старших, склонен к уважению к старшим и снисходительности к младшим. Всегда стремится быть лидером, завоевывать власть. Никогда не упускает власть, не отдает чужие руки. Вот. Сражается за свое право быть старшим. Конкурирует с другими, которые хотят быть старшим. Четвертая категория, третья категория люди. Какие природные недостатки? Жадность, хитрость, изворотливость и легкий стиль поведения такой. Они такие, как эти, танцоры, танцуют всегда, что-то выдумывают свое, что-то всегда показывают, что... Ну, его понять невозможно, что он хочет. Это как бы такой недостатки, жадность, хитрость и такое легкое поведение такое. Такое стильное легкое поведение такое, типа мы тут ни при чем. Вот. Какие преимущества? Этот человек имеет природную способность дружить с людьми. Он склонен заботиться о людях, очень щедрый человек по природе, несмотря на жадность, это, видите, сочетается интересно. Он щедрый в тех случаях, когда он любит людей. Если любит, он готов всем им отдать. Дальше, какие качества характера этого человека? Расчетливость, он знает точно. Проницательность, он видит, где прибыль, где выгода. То есть он четко знает, где он может извлечь прибыль. Вот. Этот человек сдержанный, терпеливый, он ждет своего момента, не упускает. Проницательный в том плане, что он может так говорить, что кажется, что это правда. А на самом деле нет. Ну то есть он как бы знает, как разговаривать с людьми. Он психолог по природе, то есть он играет в определенный стиль, в определенное поведение. Вот. Какие качества характера четвертой категории? Какие недостатки? Недостатком может быть неуважение старших и независимость и лень. Это разрушает жизнь четвертой категории людей. Какие преимущества? Послушание, наоборот, противоположное качество, трудолюбие и творческие наклонности, способности. Я вам вкратце рассказал о четырех природах разума, множествах видов природы ума и четырех видов эмоций. Теперь давайте совместим это с развитием человека. Эмоциональный уровень развития означает хобби. Развитие на уровне ума означает деятельность по своим способностям. Развитие на уровне разума означает, включается природа человека. Она включается, когда у человека есть миссия перед обществом и когда он хочет себя людям отдать на всеобщее благо. И четвертый уровень развития находится выше чувств, ума и разума. Человек, который на уровне души находится, становится для всех наставником и находится выше всех других категорий. То есть, другими словами, он выше хобби, выше способностей, выше природы человека, он просто для всех старший. Неважно в чем, он может быть старший, как врач, всех учит медицине, старший, как бизнесмен, всех учит бизнесу. Там, допустим, вот этот вот Стивен Джобс, да, он в конце жизни стал старшим, он начал, как бизнесмен, начал обучать всех успешному бизнесу. То есть он достиг такого понимания вообще. Мы с вами вчера говорили о том, что счастье человека достигается в результате его развития. То есть на первой стадии развития человек должен включиться просто как личность в жизнь. Означает, для женщины это творческая сила, то есть желание жить. Женское желание жить означает учиться в любви себя проявлять, в творчестве. Вторая стадия развития для женщины это семейная жизнь. Третья стадия развития для женщины это ее природа. То есть она в социуме начинает делать то, что всем приносит счастье ей. И четвертая стадия – это мудрец. Сначала мужчина должен включиться как личность, должен включиться в жизнь. Поэтому должен перестать стать ватрушкой, должен сначала физические усилия работать над своим телом. То есть он должен стать физически таким выносливым, сильным человеком. Потом дальше у него включаются творческие способности, и он начинает действовать на уровне хобби. Потом постепенно выходит на уровень способностей, потом дальше выходит на уровне своей природы и заканчивает свое развитие как наставник, как старший. какие вехи как бы в жизни. Если женщина творчески включилась, значит, она перестала быть мечтательницей и вышла на уровне хобби. Ну, то есть она начала мастерить, писать, петь, ну и стала красивой, сильной девушкой. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Вышла замуж, родила детей, вышла на следующую стадию, захотелось что-то сделать полезное для людей. Вышла на стадию общества. Как выйти на стадии, допустим, свое предназначение женщине после того, как она, допустим, уже себя развила как личность в семейной жизни? Для этого она должна, для того, чтобы переключиться со стадии хобби на стадию семейной жизни, она должна принять ответственность за свою жизнь. Она должна перестать жить просто для себя. Потому что женщины часто не могут выйти замуж по одной очень интересной причине. Женщина хочет выйти замуж, но не может. И причина такая. Полюбить тебя уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно ко мне ты пришел? Понимаете? То есть одно теперь хорошо. Вот если женщина находится на этой стадии хобби, и у нее все нравится, она творческая. И женщина всегда, она наслаждается жизнью. Ей фактически всегда самой собой хорошо. Если ее еще кто-то кормит, так вообще супер. Вот. Понимаете, мне одной теперь хорошо означает, замуж никогда не выйдешь. Потому что мужик это кто такой? Женщина кто такая? Она гармоничная, нежная, ласковая. То есть она как бы лучшая половина человечества. А мужик кто такой? Он постоянно что-то добивается, что-то хочет, что-то меняет. Это деструктивная половина человечества. Та, которую трудно выдержать, понимаете? Поэтому женщина, когда она так мечтает, думает, у нее какой-то недеструктивный мужик будет. Но мужики все одинаковые, понимаете? Когда она с каким-то начинает встречаться, потом подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю, выходить мне замуж или нет. Почему? Потому что он не женщина же. С ним жить тяжело, с мужиком. И она это чувствует с самого начала. И вот одной теперь хорошо, вот это надо перейти, понимаете, через эту стадию, чтобы замуж выйти. Взять ответственность за свою жизнь в этом плане. И тогда выйди замуж. Перестать быть мечтательницей тоже, потому что женщина думает, что ей вот положено лучше, чем этот вот Алеша. Понимаете? А вот как раз тебе наоборот, как бы, не положено лучше. Если за Алешу не выйдешь, то вообще... За Васю придется выходить. Ну, я как бы так это. Не то, что Алеша лучше, чем Вася. Просто шучу. Не обращайте внимания. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что на всех веках надо что-то делать. Вот, допустим, хочешь быть не мечтательницей, тогда растормозись, начни что-то делать творческое. Хочешь замуж, тогда пойми, что твоя вот эта вот вальяжная жизнь закончена. Теперь тебе придется напрягаться. Дальше, хочешь, женщина иногда ко мне подходит, Олег Геннадьевич, что-то я в семье уже запеклась, замучилась дома, ну хочу что-то вот для людей сделать хорошее. Я говорю, замечательно, если хочешь, тогда начни молитву, работу над собой, потому что ты хочешь перепрыгнуть с уровня способностей на уровень разума. А на уровне разума женщина означает развитая женщина. То есть, если ты как бы развила себя как личность, хорошо, теперь ты всем нужна, как лидер общества. Иди и сделай что-то полезное для людей. Все люди, которые достигают своей природы, даже самой четвертой категории, они все лидеры общества. Они все очень полезные, ценные люди в обществе. И тогда она переходит, если начинает работать над собой, на третий уровень. Мужчина, какие вехи? Первое, сначала надо просто бегать начать, зарядку делать. пойти в бокс, чтобы тебе там морду набили, чтобы ты немножко растормозился. Вот. Ну, стань мужиком. Дальше сразу растормозился, сразу начал творчески действовать. Чтобы с творческой активности перейти на деятельность по своей природе, мужчине надо закрепиться в какой-то деятельности и полюбить труд. Труд полюбил, можешь жениться теперь. Потому что жена скажет, иди, скотина, работать, хватит тебе дурью заниматься. Ну, то есть, детей кормить надо. Вот. Ну, то есть, она его заставит родину любить, понимаете? И дальше он пойдет работать, потому что куда деваться, ну, что делать? И он пойдет работать, и постепенно в деятельность, в этой работе он поймет, где ему работать лучше. Это значит, что он выходит на уровень своих способностей. А чтобы с уровня способности перепрыгнуть, как люди ко мне подходят, Олег Геннадьевич, работа хорошая, все нормально, устаю там, что-то счастья нет в жизни. Начни заниматься духовной практикой, работай над собой, молитва, развитие, изучай, как правильно жить. И когда у тебя разум станет сильным, сильнее, чем желание денег, у тебя станет разум, когда сильнее, чем желание денег или самосохранение в жизни, тогда ты сможешь заняться деятельностью по своей природе. Но понимаете, разум сильный не означает, что типа, да пошли все нафиг, я хочу по своей природе заниматься деятельностью. Я пойду преподавать йогу, это моя природа. Мне так человек говорит. Я говорю, а денежки там у тебя будут? Неважно, мы потерпим с женой, надо же по своей природе жить. А жена как считает? А жена пока никак не считает, мне так кажется. Но жена вот, между прочим, считает очень четко, что мы не потерпим. Понимаете, то есть человек по барабану, что там семья будет есть, главное по своей природе заниматься. Будет йога давать деньги или нет, не важно. Важно, чтобы по своей природе. Потом хорошо, у него дошло до него, мозги встали на место. Он говорит, Олег Геннадьевич, а как йогой заниматься, чтобы деньги были? Я говорю, для этого у тебя должно быть в башке больше. Развивайся как личность, придет время, и деятельность по твоей природе будет давать тебе деньги. И тогда можешь переходить на этот этап. А если ты мечтатель, тогда какой смысл? Работай по своим способностям тогда. Понимаете, сильное развитие разума означает успешность человека в этой деятельности, которая ему нравится и которая людям тоже приносит счастье. Но до этого ты должен по способностям работать. Так человек должен жить. А развитие означает духовное развитие. Духовное развитие означает волевая сила, нравственная сила, благочестие человека, сильное понимание смысла жизни, сильная способность побеждать судьбу, сильная способность приковываться памятью к молитве, сильная способность побеждать болезни, сильная способность принимать близких людей, сильная устойчивость личной жизни, сильная способность помогать детям. Это все означает сильный разум. Если у вас нет устойчивости в личной жизни, нет устойчивости в молитве, нет устойчивости в своем здоровье, значит разум слабый. Значит, действуйте, работайте по своим способностям, не дергайтесь пока. Итак, самое главное в жизни человека – это отвлечься от своих забот и начать учиться любить природу, любить людей, любить Бога. Потому что самая главная проблема в жизни человека, любого человека, это истощение. Все люди живут в суете и постоянном беспокойстве. Эта суета и беспокойство выматывает человека, истощает. Делает его больным, слабым и неуспешным, неудачливым. И курсы по успешной жизни вам не помогут, потому что они вас не учат быть сильными. Они вас учат технике достижения успеха. Вот представьте, допустим, дистрофику рассказывают, как ему прыгать в высоту. Ну какой смысл? Он даже разбежаться не может, понимаете, потому что он дистрофик, у него сил нет. А ему рассказывают, он слушает, записывает, большие деньги заплатил, как научиться прыгать в высоту. Понимаете? Ему не рассказывают о том, что у него сил нет. Он, понимаете, он когда побежит прыгать в высоту, он будет башкой как бы ударяться о пол. И это будет называться бег с препятствиями. Ползти будет башкой о пол. Бег с препятствиями. Чтобы потом прыгнуть в высоту. Это просто иллюзия, понимаете, просто иллюзия. И так люди приходят на всякие курсы по лидерству. Понимаете, чтобы курсы по лидерству проходить, ты сначала лидером ставь. Лидер означает человек, который достиг развития своей природы, то есть он стал разумным, сильным, как личность. И тогда он может действовать по своей природе, быть счастливым в деятельности, а до этого он должен терпеть то, что Бог дал. Или, допустим, я хочу быть счастливым в личной жизни, это тоже иллюзия, понимаете? Все мечтают, говорят, я хочу счастья в личной жизни. Смотрите, схема очень простая. Все люди на земле не самодостаточные. Каждый человек хочет наслаждаться другим. Если два человека хотят наслаждаться сильно, а в личной жизни это сильное желание. Если люди сильно хотят друг другом наслаждаться, значит они будут сильно ранимыми. Это значит будут скандалы. Это неизбежно для каждого человека на земле. Поэтому не будьте в иллюзии. Если вы не смогли победить свое желание наслаждаться другим человеком, если вы не стали самодостаточным, ну не лейте как бы эту надежду, что вы сейчас бросите своего мужичка или свою дурочку и как бы и найдете счастье. Понимаете, это все бессмысленно так думать, бессмысленно. Поэтому каждый человек должен быть как минимум глубже оценивать свою жизнь. Для начала. Чувство сильное означает оторвались от себя, начали служить другим. Дела красивыми означают, человек изучил, как правильно жить и действует по священным писаниям. Это значит, дела красивые, то есть человек не делает глупостей в своей жизни. Сердца достойные любви означает, чувство собственного достоинства встало на место. Человек стал достойным, его можно любить, он не униженный, не гордый, не в депресснике, не в суете. Значит, что его можно любить, то есть он любимым стал, понимаете? Человек по природе любимый, если он правильный. В этом и успех заключается, стать правильным, продиагностировать свое сердце. Может, вы гордитесь собой, то есть понукаете близкими. Может быть, вы унижаетесь перед ними, они вами понукают. Может быть, вы в депресснике не верите, что у вас все получится в жизни. Может быть, вы в суете, бежите за будущим счастьем, не видите утренний рассвет, не можете увидеть. И что в Ижевске есть природа. Это значит, что просто неправильный образ жизни, неправильное мышление. Видите, откуда они знали это ведическое знание? Песни писали, непонятно мне это, в советское время. Вот, это так и есть, понимаете? Если, допустим, перед вами две дороги, вы думаете, в одну, с одной стороны, как бы, там лафа, а здесь все трудно, то там, где трудно, там и оставайтесь, иначе вы будете повержены судьбой. Потому что веды говорят, что судьба всегда злая, действует через сладкий вкус. Как-то, какие аналогии? Вот, допустим, мотылек больше всего любит на свете свет. Чувство зрения, через чувство зрения он счастье испытывает, понимаете? И поэтому всегда гибнет где? На свету. Рыбка больше всего любит вкус. У нее чувство зрения слабое, она такая хлоп-хлоп. Там счастья нет. А вот там, ну, смотреть в воде нечего. Вот. А вкус у нее, и там счастье. Где она гибнет? На крючке. Она даже боль испытывает, но если есть вкус, она думает, да фиг с ней, с этой болью, главное вкусно. Ну и все, и на крючок попало. Вот дальше. У оленя самое лучшее чувство, это чувство слуха. Он такой весь грациозный, слушает лес постоянно, такой медитативное животное такое. Вот, ну и охотники, они там рожок у кого, флейта, заманивают оленя, и потом пиф-паф, ой-ой-ой. Ну, то есть побежал на звук. Точно так же у человека самое сильное и сладкое чувство любви. Куда побежал? К другой. Результат? Тю-тю. Ну, то есть человек, который привлекся сладким вкусом любви, дальше вся жизнь будет разрушена. Оказалось, что все будет хорошо. Понимаете, так действует самый опасный яд на земле, это сладкий яд. Сладкий яд вообще заметить невозможно. Синильная кислота, допустим, сладкий яд. Ее подмешал, ешь сладенько, и потом, и все. Опасности чувствуются, когда сладкая жизнь началась, понимаете? Так и любовь тоже, влюбленность. Разрушает человека. Точно так же разрушает человека, есть 6 врагов человека. Первый враг человека – влюбленность. Что делает человеком? Погружает человека сначала в иллюзию, а потом полная разруха жизни. Понимаете, человек теряет жену свою, детей, семью, все теряет. То есть он фактически просто как будто заново начинает жить. И потом, как он начинает жить? Он раньше-то как бы он жил с человеком, который ему понятен, а сейчас он трюхался, ведь когда человек влюбился, он вообще не знает этого человека. Он находится в полной иллюзии по поводу этого человека. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама! Как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на свое горюшко. Ах, мамочка, зачем? Понимаете? Первый враг человека – вожделение. Самый первый. Что он делает? Лишает человека разума. Человек становится зомби. Вот, понимаете, жил с женой, с детьми, любил жену, детей. Влюбился, до свидания. Ему уже никто не нужен. Он стал зомби. Поднимите руку, кто видел это своими глазами. Зомби человек становится. Вот, пожалуйста. Это значит, что не значит, что он плохой человек. Он заболел. Понимаете, потому что мы говорим сейчас о болезнях разума. То есть враг человека означает отравляющий разум. В его разум впрыснули вот это чувство влюбленности. Понимаете, он заболел. Как это в мультфильме, да, такие под дудочку, такие крысы. Тум-тум-тум-тум. И утонулись. Заболели дудочкой. Вот это примерно то же самое. Второй враг человека. То есть мы говорим о том, что разрушают судьбу. Это не по карме, не по судьбе, а просто не выдержал испытания, не сдал человек. Не понимает, просто не знает, что это опасность. Второй враг человека называется гнев или злоба. Когда человек попадает под влияние этого врага, то он перестает видеть хорошее в другом человеке и видит только плохое. В результате он лишается судьбы, связанной с этим человеком. Например, если этот директор завода, ты видишь в нем только плохое, значит ты улетишь с работы. Если ты, это твоя жена, и ты видишь в ней только плохое, разозлилась с ней или обиделась на него, то тогда потеряешь близкого человека. Вот, понимаете, потому что ты не можешь увидеть в нем ничего хорошего. Я, допустим, спрашиваю людей, у вас есть в жизни человек, в котором нет ничего хорошего? Кто-то руку поднимает, я им говорю, это значит, что вы на него разозлились. Это значит, у вас отшибло понимание, что в этом человеке есть что-то хорошее. И это значит, что вы не будете поступать разумно по отношению к этому человеку. Разума в отношениях с этим человеком нет. Одна женщина подошла ко мне и говорит, у меня проблемы большие. Говорит, я не могу как бы с человека взять деньги. Он мне должен большую сумму. И я не знаю, что мне делать. Я говорю, как вы относитесь к этому человеку? Он говорит, я его ненавижу. Хорошо, надо его теперь простить. Простить означает, что ему подарить деньги? Вот наоборот. Простить означает получить деньги. Понимаете, если вы спокойно перевариваете этого человека, то потом у вас столько рычагов получить деньги. Вы можете прийти ему сказать по-доброму, давай деньги, иначе я тебе в суд подам. По-доброму. Ну что такого, ну что ж, мне нужны деньги. Или, допустим, вы приходите к нему, говорит, ну отдавай понемножку. Такое это работает система. Отдавай понемножку и все, договорились с ним, он отдает понемножку и постепенно отдает. Если он не наглый, он может отдавать понемножку. Если он вас не дурит, если он не бандит. А если он бандит, значит на одного бандита есть второй бандит. Понимаете, тоже доброе такое отношение. Придут добренькие такие дяденьки с утюгами там, и как бы и дальше как бы физиотерапию сделают, которая поможет отдать деньги, вылечит разум. Вот. Ну, на каждого человека есть свой способ, понимаете? Но если ты простил этого человека, и ты тогда сможешь вернуть деньги. А если ты его ненавидишь, значит, ты лишен возможности, видения лишен. Что у этого человека есть качество хорошее, он может тебе в конце концов отдать эти деньги. Если правильный рычаг с ним использовать. Следующий враг человека называется жадность. Что это за враг такой? А это такой враг, который приводит человека вот к этой суете. И жизни в напряжении, когда человек убегает вперед и не видит рассвета, он упахивается целыми днями, потом разрушается семья, потому что они устали от такой жизни, а думают, что не любят друг друга. То есть жадность – это сила, которая лишает человека счастья. Человек начинает жить в напряжении, у него время свободное кончается. Он не может теперь на зарядку ходить, потому что денег надо больше. Все. Жадность разрушает жизнь человека. Делает рабом денег, понимаете? Это ипотека, допустим. Это рабство там на 10-15 лет. Ты уже не можешь нормально жить, потому что ты думаешь постоянно о том, чтобы ее отдать. Так действует жадность. Это враг человека, разрушающий его жизнь. И каждый враг несет за собой болезни. Допустим, вожделение, какие болезни? Венерические болезни. Допустим, гнев, какие болезни? Инсульт, инфаркт, там разные психические расстройства. Жадность, какие болезни? Болезни напряжения, все болезни, усталости, напряжения, больные суставы, головные боли там и так далее. Все это болезни, которые идут из усталости и напряжения от чрезмерного труда. Следующий враг человека называется иллюзия. Что такое иллюзия? Иллюзия – это сигарета, это спиртное. Иллюзия – это казино, это компьютерные игры. Когда человек теряет себя, соприкосновение с чем-то, он попадает в другую реальность, в которой нет адекватности. И таким образом эта реальность другая разрушает его судьбу. Он теряет себя, этот человек, попадая в иллюзию. Следующий враг человека называется зависть или критиканство или недовольство всем, понимаете? Этот враг человека разрушает все перспективы жизни человека, все. Вот если вы заметили в себе, что, то значит все, до свидания. В вашей жизни не будет никакой удачи. Потому что человек, который так настроен на негатив, он полностью обестачивается. Никакого успеха, никакого счастья в жизни не ждите, если вы недовольны своей судьбой и другими людьми. Все, до свидания, счастливая жизнь. Единственный способ вырваться из этого – это простить всем, принять, и тогда удача опять вернется в вашу жизнь. Следующий, последний враг человека называется безумие. И этот враг человека – единственный из всех. Человек получает как наказание за жестокость. Ну, то есть это что такое? Это шизофрения, это эпилепсия, это психические заболевания. Может за иллюзию наказания получить человек, может спиться до чертиков. Ну, то есть безумие означает крайняя степень наказания человека за его грехи. У нас осталось 40 минут до конца лекции. Я много-много-много всего рассказал на этом семинаре. Хочу окончательно вам сказать, что самое главное – поливать корень дерева. А корень дерева – это любовь к святости и к Богу. Поэтому если человек не может, не учится молитве, не учится духовной жизни, не учится с помощью памяти о чистоте, о светлом, о чистом, побеждать свою судьбу, он не может быть успешным. Потому что он находится в рабстве своей судьбы в этом случае. Пока ты находишься в рабстве своей судьбы, тяжелого периода жизни, ты не сможешь быть счастливым. Потому что вырваться из этого рабства можно только с помощью памяти. Если память человека нацелена на природу, и он любит природу, всегда хочет пробежаться, значит он будет здоровым. Если память человека нацелена на добрых людей, он всегда хочет добрые дела людям делать, это значит, что он будет успешным в жизни. А если память нацелена на Бога, то этот человек достигнет высшего понимания жизни, достигнет способности преодолевать все препятствия, какие только есть в жизни. И этот человек станет удачливым на этой земле. Никогда неудача не коснется его, если он связан с Богом. Потому что Бог дает человеку все самое лучшее в жизни. Ваши вопросы по всем трем дням лекций. Не по вашему геморрою и как бы вашему мужику, который от вас уходит, а именно потому, как работать над собой и какие-то тонкости в вопросах моей беседы с вами. Нужен микрофон. Организаторы! Ага, бегут за микрофон. Все нормально, да, все. Да, хочу, пока вот это, пока идет перерывчик небольшой, хочу сказать, что здесь в городе будет необычное такое мероприятие, называется «Фестиваль Индии». То есть 15 июля в парке Кирова. Приходите, порадуйтесь, посмейтесь, покушайте ведические сладости. Ну, то есть это будет фестиваль. А на фестивале всегда что-то бесплатно раздают. Вот. У нас здесь в зале есть Надежда, и в фойе будет столик, да? Надежда, она руководит клубом «Благость». Где Надежда у нас? Есть здесь? Надежда, мой компас земной. Вон она, Надежда, смотрите. Вот она руководит клубом «Благость». А что такое клуб «Благость»? А клуб «Благость» — это такая тусня, в которой можно познакомиться, изучать мои лекции, можно делать добрые дела в городе, всякие акции. Допустим, тебе самому неудобно пойти, допустим, в бетдом там, покормить детей там, или пожертвовать им. А в клуб «Благость» весь может это организовать, и можно прийти вместе все. Можно поубирать мусор в городе там, и так далее. Можно много-много интересного делать, раз в неделю собираться, изучать и дружить с хорошими людьми. Вот также клуб «Благость» проводит молитвенные ретриты вместе с моим участием. То есть люди онлайн собираются со мной и молятся, учиться молитве. А также клуб «Благость» проводит онлайн лекции мои. Вот это вы должны знать, что это есть. Потому что большинство людей не в курсах, что со мной можно встречаться не раз в год. Понимаете, раз в месяц по субботам, воскресеньям я провожу онлайн-лекции, и клуб «Благость» Тарсунов.ру, на сайте моем Тарсунов.ру есть вся информация о клубе «Благость» в Ижевске. Вы можете или найти на сайте онлайн-проект «Благость» называется, и просто там посмотреть, когда будет следующая лекция. Следующая лекция будет по очищению организма с помощью питания, с помощью поста, очистительной диеты разной. Таких лекций вы не найдете в интернет, потому что это эксклюзивные лекции. Я не читаю их, когда езжу по городам. Я читаю такие лекции только на онлайн-проектах. Как эта встреча осуществляется? Есть два варианта. Первый вариант, вы можете из дома меня слушать онлайн. И в этом случае вы не можете мне задать вопроса, и я вас не вижу. Второй вариант, вы вот приходите в клуб благости или еще где-то организуются какие-то квартиры, их может быть много в городе, где люди собираются и просто заявляют как группу для прослушивания лекций. Тогда в этом случае я вас вижу, вот, и вы можете задать мне вопрос, и я вам на него отвечу, так же как на лекции. Но вот эти все онлайн-лекции, вот это проекта «Благость», они платные, стоит одна лекция 300 рублей, ну недорого. И эти лекции проводятся всего в месяц, две лекции я такие читаю, по субботам, воскресеньям. В 11 часов по московскому времени, значит, у вас будет субботу в 12 часов и воскресенье в 12 часов. 3 часа идет лекция, потом в конце пожелание всем счастья. Также хочу вам представить, вот у нас даже есть такая вот рекламная такая подставочка, представить Лиану Ивановну Митрошкину, которая здесь у вас живет в Ижевске и много лет. Они, кстати, меня приглашают, принимают со своим супругом Юрием, принимают всегда в гости. Я у них живу в доме здесь. Она имеет институт изучения аутизма, а также институт семейного счастья. Много вот таких онлайн-проектов, которые помогают матерям избавить детей от, ну то есть матерям так настроиться, чтобы дети стали здоровыми аутисты или там ДЦПшники и так далее. И очень хорошие результаты, поэтому обращайтесь с ним за помощью. Вот здесь вот реклама есть. Победимаутизм.ру и позитив Позитиве Лив, позитивная жизнь, позитивелив.ру. Вот такие как бы лайф имеется. Все правильно я сказал? Позитив лайф. Лив все-таки. Лайф был занят. Хорошо. Это была Лиана. Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, спасибо вам за все 3 вечера. Очень познавательно, очень все. Как по делу, я как ученый говорю.
Хорошо.
По полочкам разложено. Я хотел бы по сегодняшней лекции, а в какой категории вот с этих 3 светофоров находится наш, скажем, рабочий христианский пролетариат?
Вы говорите про что? Про город? Про страну?
Нет. Вот крестьяне, сельскохозяйство.
4-я категория. Ну, а вот смотрите, я сейчас объясню. Если человек занимается торговлей в сельском хозяйстве, то он относится к 3-й категории. Если он руководит колхозом, то ко 2-й. Если он агроном, то к 1-й. А если он просто работает, то он к 4-й. Ну, то есть там всегда, везде в жизни есть 4 категории. Без них невозможно вообще ни одна формация в жизни. Где вы, если видите какое-то скопление людей, там все 4 категории есть, иначе это не будет работать просто система. Без 4 этих категорий ничего не работает в этом мире. И как конструктор, в который надо сложить, иначе ничего не включится. Дальше ваш вопрос. Спасибо, хороший вопрос. На первом ряду мужчина. Кстати, мои хорошие, вот после лекции я смогу вам раздать цветы, мандарины, а потом, наверное, я поеду домой. Потому что завтра рано утром мне надо ехать в Казань. Да?
Вопрос такой, то есть, спасибо вам за ваш привет, за ваше присутствие. Вот. А вопрос в том, как лучше определить, как вообще определить свою природу, получается?
Давайте так, вам Работать легко или тяжело вообще по жизни?
Нормально, легко.
Легко. Вам нравится работать?
Да.
Нравится. Так, значит, мы уже на уровне, переходим уровень хобби на уровне способности. Теперь, вы чувствуете, где вы лучше, эффективнее работаете?
Пока не очень.
О, значит, вы находитесь между стадией способности и хобби. Значит, ваша задача заключается в том, чтобы утвердиться в деятельности, которую вы совершаете, чтобы с любовью ее делать. И когда вы работаете, задумываться, а где вы можете эффективнее работать. И вам не нужно думать о своей природе сейчас. Вам нужно думать о том, где вам работать так, чтобы было больше денег и больше возможностей работать. Если вы перепрыгнете через это мышление, то вы будете разрушены судьбой. Понятно? То есть найдите, где вы эффективнее, где вам легче зарабатывать деньги. Но это возможно сделать только если вы полюбите работу в целом. И будете чувствовать себя на работе хорошо, и в этот момент ваш разум включится в ощущение, где я буду лучше. И так постепенно, через эти ощущения, вы переходите постепенно к тому, что вы становитесь в деятельности очень эффективным. И значит, по своим способностям начинаете действовать. Понятно?
Спасибо.
Вперед, успехов. Не перепрыгивать себя невозможно, через себя невозможно. Вот мужчина дальше в синеньком. Да? Нет, это не вы. Ну ладно, вы спросите. Там другой мужчина. Вы тоже, это тоже синенький у вас свет, да? Хорошо, ладно.
Спасибо большое.
Ой, только не ваше любить, только не ваше руководство. Вы исключение.
Не, на самом деле у нас руководство компании нормальное.
Так, хорошо, первый экзамен сдан. Тогда в чем ваш вопрос заключается?
Мы видим, допустим, любим руководство в стране, и тогда мы от него опять же получаем, так скажем, ну, силу.
Получать от него мы будем по-любому. Хоть любим, хоть не любим. Здесь ничего не сделаешь, потому что это судьба.
Да, получаем.
Но. Да. Есть одно но. Понимаете, есть разные слои жизни. И эти слои жизни находятся под влиянием разных сил. Так распределяется удача. Есть зоны энергетические, где живут несчастные люди-дикари, там налицо ужасные, добрые внутри, крокодил не ловится, не растет кокос. Вот. А есть зоны, где люди, наоборот, живут очень гармонично и счастливо. Так вот, запомните, когда человек уважает старших, он в энергетическую зону такую входит, в которой его не скосят, понимаете, как барана. Есть два варианта понять. Первый вариант – понять, второй вариант – почувствовать на жизни, на жизненной практике.
Вопрос, допустим, даже в том, что вот, допустим, любой человек, к примеру, я, он любит наше руководство, он доволен.
Вот смотрите, вот послушайте, вы говорите разными вещами. Любит, любить можно жену, понимаете, или святого человека. Уважение означает, что вы принимаете, что этот человек является представителем Бога в вашей жизни. И насколько он хорош, зависит от вашей судьбы. Вот это и зависит, это называется уважение. И это дает гарантию защиты вам, как человек, вашей жизни.
Да. Просто вот, допустим, руководитель страны у нас президент, и низшие руководители, так скажем, много на самом деле представителей не очень хороших, кого садят, о ком по телевизору говорят.
Да.
То есть, да, они любят свое руководство, они действуют так же, как оно.
Да? Но это же все хорошо. Если человек постоял у власти, пусть посидит.
Так скажем, какое уважение вообще?
Уважение означает, что кто-то был назначен Богом для того, чтобы быть над вами старшим. И уважение к старшему означает уважение к Богу. Если, допустим, ваш отец алкоголик там или просто деградант, но он вам подарил жизни, есть за что уважать или нет?
Ну, так скажем, когда... Вот пока человек в власти, мы его уважаем, а вот когда он в тюрьме, мы его уважаем или нет уже?
Ну, как человека уважаем, а как человека у власти не можем уважать, потому что он уже не у власти. Потому что те, кто в тюрьме, они уже не могут быть у власти. Ну, то есть, понимаете, есть должность, и мы уважаем человека внутри этой должности. То есть, это означает, что мы согласны с Богом. Понимаете, есть люди богопослушные, а есть бунтари. Если человек бунтарь по природе, он не согласен с властью и не согласен с Богом, значит, он будет наказан за свое бунтарство, потому что Бог создает структуру управления всем этим миром. И мы даже не знаем, насколько серьезно он это создает. Все атомы движутся по его замыслу, понимаете? Климат на Земле по его замыслу. И в том числе в это управление всей Вселенной входят также правители. Они как винтики, понимаете, в этом большом механизме управления, который создает Бог. И если мы в какие-то винтики влазим, то это значит, что мы разрушаем саму жизнь. Допустим, мы взяли реки вспять повернули, да, классно, типа, сейчас посмотрим, что будет. А будет только хуже, понимаете? То есть все в этом мире очень гармонично и продумано. Поэтому мы уважаем старших, и мы входим в эту систему гармоничного существования. А если не уважаем, я не говорю о том, что надо уважать, если человек заворовался, за этого не надо уважать. Его посадили в тюрьме, в тюрьме надо согласиться с тем, что Бог как бы с ним разобрался, и это значит, что, видите, вы, допустим, человека это уважали или не уважали, пришло время, Бог его наказал. То есть все под контролем, понимаете? Ну, то есть сажают же, значит, все нормально. Вот, это означает, что вы уважаете тех, кто у власти, это значит, что вы укрепляете свою родину, делаете ее непобедимой, делаете стабильность своей жизни больше, чем те люди, которые разрушают. Понимаете? То есть вы укрепляете волю Бога здесь, на этой земле русской. И таким образом Бог будет укреплять вас. Он вам даст более стабильную жизнь, чтобы вас никто не подкосил просто так, понимаете? За здорово живешь. Вот о чем я говорю. Уважать преступление невозможно. Предательство уважать невозможно. Если правитель пропил страну и разделил ее на кусочки, это уважать невозможно. Но в то время, когда он правит, если Бог его поставил, мы его должны уважать. Иначе будет еще хуже. Потому что когда человек правит и люди его не уважают, то создается хаос, понимаете? Эту страну легко раздербанить и уничтожить без проблем. Потому что в ней нет ни патриотизма, ни боевого духа, ни нравственной силы, ни законов, ни правил, ничего, понимаете? Хаос просто и все. Спасибо, это сложная и важная тема, которую надо было прояснить. Ваш дальше вопрос, мужчина. Ну, мы об этом говорили. Для вас?
Вообще.
Выйти на улицу и сделать зарядку. Нет, непонятно. Ваша проблема заключается в том, что вы не можете переключиться. Я вам объяснял, что есть два состояния. Есть состояние страха или зависимости. Это когда чувство собственного достоинства, оно боится жизни. То есть оно бежит вперед. Оно хочет, чтобы было лучше. То есть оно в суете находится. А второй вариант, человек говорит себе, хватит, идет на улицу вопреки своему желанию, потому что его желание телевизор посмотреть, побежать на работу, то есть он живет в суете, то есть у него есть схема поведения, понимаете, он рушит эту схему и говорит, все, идет на улицу и начинает делать зарядку. И в этот момент, когда он это делает, у него появляется счастье. Сначала тяжело заставить себя, а потом счастье, попробуйте. Точно так же человек, допустим, идет там, на лыжах катается, или желает всем счастья людям, или молится просто, или прощения просит у своей жены. Сначала тяжело, потом она тебя обнимает, счастье. Понимаете? То есть, вот это и есть схема, как, чтобы стать счастливым, для этого нужно перешагнуть вот этот порог внутреннего нежелания идти этим путем. Понимаете, это нежелание называется желание умереть на самом деле. Когда человек хочет поздно встать с постели, это желание умереть. Когда человек обжирается на ночь, это желание умереть. Когда человек ждет трамвая, не хочет наслаждаться сегодняшним, вот, просто радоваться жизни, это желание умереть. Но поймите, это все не наслаждение, это все переключение от себя на других. То есть наслаждение, это означает, что я на себя еще больше сосредоточился. Вы спросили меня о наслаждении. Наслаждение, как раз желание наслаждения, приводит опять к суете. Человек должен забыть про себя, пожелать счастья всем, полюбить природу, позаботиться о жене. И тогда он становится счастливым, когда человек бежит за счастьем, счастье убегает от него. Когда человек отдает счастье, счастье забегает в него. Человек должен одну вещь, истину понять в этом мире. Он никогда не ухватит счастья. Надо просто честно себе в этом признаться и добровольно его отдавать. И в тот момент, когда этот человек делает, он становится счастливым. Вот, допустим, вы сможете заставить себя зарядку делать? Нет. А если вы скажете себе, я хочу это делать для своего сына, чтобы он не был балбесом, как бы, а вырос нормальным человеком, тогда сможете. Или, допустим, вы поймете, что у вас нет сил даже с женой нормально поговорить, вы на нее гневаетесь. Тогда вы сможете. То есть для нее вы сможете пойти зарядку делать, для себя нет. Практические действия. Практические действия очень четкие для вас. Не бухать. А чтобы не бухать, вам надо делать зарядку. Это очень практично и четко. Видите? Видите, мужикам надо по шапке. Тогда их пробивает. Простите, что я так сказал, потому что другого выхода не было. Я вам должен был дать знание, что я знаю вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Вот, поэтому практическое действие такое. Вы перегреты, у вас психика перегрета. Вам нужно охлаждаться, вам нужна природа. Это первое практическое действие. Идти делать зарядку. Потом второе практическое действие будет. Когда вы сможете наполниться, стать сильным и спокойным, вы должны разобраться в отношениях со своим близким, потому что там очень сильный накал. Вы должны принять, простить. Это будет второе практическое действие, связанное с вашими возможностями на это. Третье практическое действие ваше будет заключаться в том, что вы, когда чуть-чуть успокоитесь в жизни вообще, вот вам станет спокойно, потому что вы с женой разобрались, с вредными привычками разобрались, с природой разобрались, или не с женой, а с женщиной там своей, неважно. Важно то, что вы со всем этим разобрались, тогда в этом случае вы сможете стать эффективным на работе, потому что у вас на это будут силы. А сейчас вы на работе просто упахиваетесь, уматываетесь, и у вас нет сил даже подумать, как жить дальше. Поэтому выпивание идет, оно потому что как результат усталости, понимаете? Поэтому я вам очень практические действия говорю. Я не тупой, понимаете? Для того, чтобы как бы, какую зарядку делать, решите сами. Мне кажется, вам больше всего подойдет плавание. Например, или второй вариант, это, мне кажется, вам очень хорошо подходит борьба, что-нибудь такое вот. Ну, как бы, с мужчинами связано, такая, деятельностью вот такой. Вот этим занимайтесь, это будет практично очень для вас, для того, чтобы вырваться из того состояния, в котором вы находитесь. Извините за мой жесткий тон. Я просто попытался немножко пробить вашу твердость. Все мужчины, они такие. Очень трудно мужчине кого-то услышать вообще в жизни. А тем более, он человек вообще первый раз пришел на лекцию, меня не знает. Поэтому, естественно, реакция такая нормальная. Ты мужчина. Женщина по-другому реагирует. Не бойтесь, я больше никого не съем. Пора заканчивать, да? Ну, все равно еще есть вопросик. Ваш вопрос. Ну, не по лекции, значит, сейчас не надо. Нет, надо по лекции. Только по лекции. Потому что мы усваиваем материал сейчас. Вот женщина в черном. Да? Ручку поднимите, а то у вас не... Нет, не вы. Та, которая ближе. Да, вот вы. Ага.
Хотите ли вы жить? Вы ответили, что делать, если он отвечает, что хочет жить. А вот что, если пациент жить не хочет? Что с ним делать?
Хороший вопрос. Понимаете, есть только одна причина, когда человек не хочет жить. Это значит, что он, ну... не верит, что в этой жизни есть любовь, в этом мире есть любовь и доброта. Есть только одна причина, почему человек не хочет жить, потому что он, ну, не чувствует этой любви и доброты. Он разочаровался в этом мире. Ну, то есть человек всегда хочет жить, понимаете? Он не может не хотеть жить, просто он в этом мире жить не хочет. Это значит, что ему надо доказать, что в этом мире есть доброта. Доброта означает возможность понять человека. Она может быть строгой. Вот я, допустим, мужчину очень уважаю и ценю, что он пришел на мою лекцию. Но мне пришлось жестко сказать для того, чтобы пробить его заслонку. Все, и это просто чисто технический прием. Я к нему хорошо отношусь, очень по-доброму, сердце. Я знаю, что стоило ему прийти сюда. Я вижу это все. Но как бы всякие ситуации бывают, понимаете? Но в вашем случае, когда человек разбит судьбой, строгость не подойдет. Нужно просто по-доброму с ним разговаривать. И не нажимать на его само желание. Допустим, он хочет покончить с собой. Не надо об этом вообще говорить. Это просто его вывод. Выводы могут поменяться. И он уже не захочет закончить с собой. Человеку нужно дать любовь до тех пор, пока он не успокоится в своем сердце.
Спасибо. А можно еще один вопрос?
Да.
Относительно природы человека, это ученый, бизнесмен. Если, например, жизнь заставляет ученого быть бизнесменом, это значит, что он не развитый или просто период плохой?
Ученого быть бизнесменом. Значит, он просто не развитый. Бывает, что плохой период косит человека, и он начинает действовать не по своей природе. Такое может быть. И это тоже означает, что он недостаточно развитый для того, чтобы перенести этот плохой период. Я знаю такие примеры. Такое бывает. Да, так и есть.
Это значит, что я буду неуспешным в этом занятии?
Вовсе нет. Разве я говорил, что человек, который действует по своим способностям, он не успешный? Он успешный. Человек, который на уровне хобби находится, который растормозился, тоже очень успешный. И человек, который потом перешел на уровень природы, тоже успешный. Понимаете, успешный человек, который идет по этапам своей жизни. Это еще один ответ на вопрос мужчине, что конкретно надо делать. Потому что успех означает понять, на каком этапе внутреннем ты находишься, и включиться именно туда, а не прыгать куда-то выше. Понимаете, потому что можно, допустим, захотеть сразу там работу свою наладить. Это все бесполезно. Нужно начинать сначала, потому что у тебя там засада.
Если в руководстве страны появляется такой человек, как Гитлер, как должны себя вести граждане этой страны?
Ну, это не наш случай, мои хорошие, поверьте мне. Вот. Но если говорить об этой ситуации, то ответ есть на этот вопрос. Граждане страны должны распознать, что это есть признаки такого руководителя. Если человек говорит людям о том, что всех надо поубивать, и что только мы самые лучшие, все остальные козлы, и всех их надо уничтожить, то этот человек означает, что у него есть демонические наклонности. И это значит, что очень скоро вся эта страна превратится в пепел. И что она наказана судьбой. Это значит, нужно собирать чемоданчики, ехать себе, ехать в другую страну.
Это исключение из правил.
Понимаете, если правитель является демоном, то есть он хочет все уничтожить, у него нет мозгов, чтобы любить людей и заботиться о них, то это значит, что надо валить с этой страны. Также еще хочу вам сказать еще один вариант. Когда в стране начинается война, именно вы находитесь в зоне боевых действий, я не говорю про страну, допустим, Донбасс взять, зона боевых действий, то знаете, в зоне боевых действий у человека нет судьбы. Это значит, что его могут любить в любой момент. Поэтому в зоне боевых действий может быть только две категории людей, которые живут. Одни люди отдают жизнь за Родину или помогают тем, кто отдает жизнь за Родину. А другие, которые не при делах, должны собрать чемоданчики и уехать из этой именно зоны боевых действий, не обязательно из страны. Понимаете? Потому что жить прямо там, где стреляют, нельзя, опасно для жизни. У меня есть одна знакомая, которая жила прямо в зоне, где стреляют, и она очень сильно верующая, и она сказала себе, я буду молиться, и никто не попадет в меня. И произошла такая интересная ситуация. Ну, то есть, она общалась с Богом таким образом. И как бы произошла ситуация, что она сидела, молилась, была бомбежка, то есть бомбили, это было в Донбассе, бомбили ее район. И она молилась, сидела у себя в квартире. И она захотела сильно в какой-то момент пойти пописить. Пописить в туалет. Она пошла в туалет, чувствует, что что-то писить вроде не хочет. И в этот момент ба-ба! И дверь в туалете вылетает. Она выходит в то место, где она валилась, молилась, и там дырка. Ну, то есть, все это место уничтожено снарядом. То есть, другими словами, Господь спас ей жизнь. И вместе с этим дал ей знание, что надо оттуда валить. И она собрала чемоданчики. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня тоже было два случая в жизни, когда Господь показал мне, как Он спасает мою жизнь. Я жил в одном доме, и это не тот дом, в котором я живу, ну, предыдущий. И там не было правильно построено все. То есть это был новый дом, там были проблемы определенные с проводами, с электричеством. И вот смотрите, интересный момент. Я приезжаю с поездки, только приехал, и мне надо отдыхать. Понимаете, когда я намотался, наездился, я обычно отлеживаюсь там хотя бы 8, 9, 10 часов поспать надо. Никакого соблюдения режима дня по доктору Труснову. Просто сон. И все, первый день после поездки, чтобы восстановиться. Представляете, я сплю, проспал всего 4-5 часов, хочется спать сильно, и в сердце такой голос совести. Ну ты слышишь, баран, вставай, ты же людей учишь здоровому образу жизни. Время 4:30 утра. Вставай, иди молиться. Иди делай омовение, потом молитва. Я лежу, нет, я хочу спать, я хочу отдохнуть. Это исключение, после поездки день. И так моя совесть сражалась со мной в течение где-то 15 минут. И потом уже твердый такой вопль просто, вставай немедленно. Я такой, встаю такой, иду делать омовение, а там в ванной комнате, за ванной комнате, там как раз вот это все отопление, там и все прочее, и там пожар. Представляете, там все горит. Еще бы немного загорелась там стиральная машина, там двери, и все капец. И это все невозможно было бы остановить. То есть и две задачи Господь мне показал, как Он спасает мою судьбу. И второе, Он показал мне, чтобы я давал людям знания кое-какое. Итак, я открываю дверь в ванной комнате. Там дым стоит. И за этой дверью еще одна дверь, там пожар. То есть я закрываю назад, беру ведро воды, затыкаю, ну, набираю воздуха и тушу этим ведром вот эти провода, которые еще быстро можно было потушить, потому что пожар был только в проводах. Они просто горели, все остальное еще не было захвачено. Я тушу этот пожар одним ведром, потом сильный дым, и я прохожу, и у меня такая мысль в сердце. А знаешь, как люди помирают в пожаре? Думаешь, от огня? Такая мысль. Ну, я же ученый, поправить. И я такой, не знаю. И такой, неожиданно вдруг, я не хотел, понимаете? Такой легкий вдох такой. Я вдыхаю вот этот едкий, сильный дым. Легкий такой небольшой вдох, пожар, дым сильный, ничего не видно. Очень задымленный. И такой, и я выскакиваю из этой комнаты, ванной, и в этот момент я чувствую, что я не могу вдохнуть. У меня блокируется дыхание полностью. Я такой выскакиваю на улицу, минуту где-то так, и потом, теперь знаю, как люди умирают на пожаре. Они умирают не от того, что сгорают там. Они умирают от того, что они блокируются дыхательный центр от дыма. Второй случай такой был. Я поставил плиту, на плиту варится кукурузу. Рядом стоял пластиковый термос на расстоянии достаточном, чтобы он не загорелся. Но в это время у нас в поселке какой-то забухавший, там видно какой-то этот газовик, вот, что-то сделал с газом. И произошла резкая такая вспышка, как бы давление в газе сильно повысилось. И вот так вот газ как бы вспыхнул. Вот это многие люди сказали, что у них так произошло. Но я в это время молился в соседней комнате, а термос загорелся и начал стекать постепенно вниз. Такой, такой удивительный, такой огненный ручей. Ну, это пластик же. А я молюсь такой, читаю молитвы. И такой в сердце, иди посмотри, сварилась кукуруза или нет. Я такой, блин, да не сварилась она еще рано. Я точно знаю, что не сварилась. Иди посмотри. Я говорю, я хочу молитву читать. Нет, ты не можешь молитву читать. Ты беспокойный человек. Тебе надо постоянно ходить и смотреть, как сварилась кукуруза или нет. Ты грешник. Да нет, я хочу молитву читать. Я не грешник, я могу. И такая, представляете, такая война. И такой, как зомби, иду смотреть, кукуруза свалилась или нет, и там уже тумбочка начала гореть. Это называется защита или удача. Она возникает во время молитвы, и когда человек правильно живет, Господь дает ему возможность победить судьбу, ну, избежать опасности в жизни. Пора заканчивать. Хорошо. Все сели прямо. Сильно слушаем тех, кто молится. Это дает возможность человеку постепенно привязаться к святости. И таким образом, с помощью памяти о святых, побеждать тяжелейшие периоды жизни, когда человек ничего не может сделать со своей судьбой. Первая стадия победы – спокойствие. Он чувствует, что несмотря на то, что жена уходит, все будет хорошо. Вторая стадия победы – влияние. Он начинает общаться по-доброму с женой, хотя раньше даже смотреть на нее не мог. И третья стадия – изменение в сердце у того, кто уходит. Это все происходит не потому, что человек хочет, чтобы жена вернулась, а он думает о тех, кто молится и отвлекается от своей судьбы. Когда мы отвлекаемся от своей судьбы – Бог входит туда и начинает ее менять. Когда мы думаем о своей судьбе, дорога туда Богу закрыта. Поэтому отвлекитесь от себя. Слушайте тех, кто молится. Повторяйте вместе с ними. Желайте другим счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.